Слово парадокс.
Противоречивые явления.
Противоречивые, противоречат друг другу. Ну, наверное, самое точное. Это. Все. Больше не принимается. Продано. В точку. Парадокс. Я прочитаю, что такое парадокс, согласно Википедии. Это странное мнение, высказывание, расходящееся с общепринятыми мнениями, научными положениями, а также мнения, противоречащие здравому смыслу. Ну, иногда только на первый. Вот сегодня я буду говорить. Странное мнение, высказывание, расходящее с общепринятыми положениями, научными положениями, а также мнения, противоречащие здравому смыслу. Вся лекция будет вот такая.
И даже противоречащие здравому смыслу?
Даже противоречащие здравому смыслу. Сегодня мы будем больны. Вот. Но лекция называется «Божественный парадокс». От божественного парадокса по-другому. Божественный парадокс – это не просто вот божественный парадокс, а это на санскрите «абхеда-татва», да, помните, да? Ну, не важно. Ну, что и так можно, и наоборот можно. Бог может быть черный и белый, его может быть много, может один. В общем, что хочет, то и может. Такой парадокс. А в том смысле не то, что вот этот вот какой-то парадокс, из него все вышло. Не, парадокс это производное из производного из производного. Оказывается, божественный парадокс исходит из принципа полярности. А принцип полярности это всего лишь четвертый принцип герметического учения Кибалион. А Кибалион, там их семь, всего семь. А Кибалион это выжимка такой, сархивированная из герметического знания, тайного знания. То есть его всего много. То есть это не самое главное. То, что мы будем говорить, но почему я выбрал именно четвертый, а не первый принцип, например, Кибалиона. Первый принцип ментализма, там принцип вибрации, принцип пола. Есть принцип пола, самый великий, оказывается. Что сейчас говорится, да, это вообще не духовный. Нет, это самый, что самый духовный. На самом деле, ну это я так, к слову. Основной. Почему я средний взял четвертый? Они все, никто из них, никакой из них принцип не заменяет другой, не может, но каждый связан со всеми. Ну, как и все. Почему именно парадокс? Потому что мы подскальзываемся именно на парадоксах. Когда вот все ясно, нас или здравый смысл остановит, или то, что я перечислял, все это останавливает. А вот наступает момент, когда нас ничего не может остановить. И поэтому мы рассмотрим, если мы поймем этот принцип полярности, божественный парадокс, ну 80%, я думаю, бед просто отпадет и не догонит нас. Вот так вот. Ну это, я это, рекламу продаю подороже тему. Вот, да. То есть не просто парадокс. Ну, зачитаю. Из Кибалиона. Такая книжечка, можете в интернете набрать, это все есть. Помните божественный парадокс? В то время как Вселенной не существует, она все-таки есть. Всегда помните два полюса истины, абсолютной и относительной. Остерегайтесь полуистин. То, что герметисты знают как закон парадокса, является аспектом принципа полярности. Герметические писания полны ссылками на проявление парадокса, когда речь идет о пределах жизни и бытия. Учителя постоянно предупреждают своих учеников от ошибок и упущений другой стороны. Их предостережение абсолютно и особенно направлено на проблемы абсолютного и относительного, которые ставят в тупик всех учеников философии и которые заставляют так часто думать и действовать в противоположность тому, что, как известно, как общее чувство. Храните ваш разум всегда на звезде. Но пусть ваши глаза следят за вашими шагами, иначе вы упадете в грязь по причине вашего взгляда ввысь. И мы предостерегаем всех учеников быть уверенными во владении божественным парадоксом, полюсами абсолютного и относительного, дабы они не были ввергнуты в болото полуистин. Вот такое священное писание. Такие слова применяются. Предупреждение. Когда, знаете как, не влезай, убьет, а опасно для жизни, да, Только по назначению врача. Предупреждение, когда серьезно идет знание, вот как в песочке играться, ну как хочешь, да? Махамантру, как хочешь. А некоторые вещи не как хочешь, предупреждение. Предупреждение. Обладание знанием, если оно не сопровождается проявлением и выражением в действии, схоже с накоплением драгоценных металлов. Бесполезные и ненужные занятия. Знание, как и здоровье, предназначено к использованию. Закон пользы всеобщий. И тот, кто приступает его, страдает по причине своего конфликта с естественными природными силами. Кибалион подписано. Кибалион.
Это такой человек, Кибалион?
Нет, Кибалион это обозначение учения. Кибалион.
Да. А истоки этого учения известны?
Да, известно. Это истоки такие, значит, вообще, если взять, скомкать и выкинуть все организованные религии и оставить неорганизованные религии, на которых паразитируют организованные религии, взяли оттуда, что-то выкинули, что-то добавили, то что окажется? Окажется, на Земле было несколько раз, были одни, потом вторые, потом третьи. И вот самый последний момент, все знание было аккумулировано, вот где пирамида, там пирамида Хеопса, ну Египет. Египет. И там была какая-то парампора, какая-то последовательность. Ни Индия, ни то, ничего. Хотя с Индией связи были.
Там с Вавилона последовательность, скажем.
Нет, Вавилон это то, что все разрушило потом. Вавилон это все смешало. Это потом, когда Вавилон пришел, с Вавилоном рухнуло вот это знание. Не хочу расплываться по древу. Я хочу сказать, вы задали вопрос, я хочу попытаюсь ответить. Значит, есть священный аркан Тара, или там, тот Трисмегист. Трисмегист третий, а был еще первый, и был второй, а до этого первого был пророк Гитис. Гитис. И вот от него все идет. И там 40 книг, потом 16 осталось, потом что-то 8 осталось, и вот что досталось. Некто Шмаков перевел вот это, они называются как священные арканы Тара. Вот. И потом, если вот взять эту выжимку, получается Кибалион.
А иудаизм тоже из этих корней?
Иудаизм тут вообще никакого отношения не имеет. Тогда иудаизма не было. Они паразитируют на. Ну они в принципе паразиты. И поэтому они паразитируют на все что угодно.
Они не вакцины,
да. То есть у них своего нету ничего. Своего нету ничего. Итак, где бы ты ни был, всегда есть вторая сторона. У каждой монеты есть другая сторона. Орел, решка, да. Два противоположного полюса у какой-то планеты. Все следствие более высоких или низких вибраций. Свет и темнота, большое и малое, шум, тишина, тяжелое, легкое, острое, тупое, высокое, низкое, там юг, север. Принцип такой сразу. Вот книга, да, вот обложка. Есть позитив, есть негатив. Между ними есть дхарма. Что с этим делать? У каждого предмета есть дхарма. Инструкция по эксплуатации его. Эксплуатация не очень, а дхарма это не переводится как эксплуатация. Ну, мы уже привыкли, да, нашу. Так вот, если я выполняю то, что положено, то я имею дело только со светом, только с плюсом, а не с минусом и не со тьмой. Если я погружаюсь сюда, это потому, что и вот эти вещи противоположные, как свет и тьма, кажется, любовь и ненависть даже. Любовь и ненависть. Они выглядят как противоположные, как конфликтующие. На самом деле это одна вещь, просто не выполняется дхарма. Просто я не знаю, что с этим делать. И поэтому герметисты говорят, что все, каждое живое существо, некоторые говорят, ну вот есть черный, есть белый, есть враги, есть друзья, есть там враги человечества. Нет, нет. Просто есть невыполнение и выполнение. Знание и незнание. Ну, отсюда не считай процветания. Вот мне кто-то вверх. Нет такого. Так, сейчас я заговорился. Хорошее, плохое, добро, зло, любовь, ненависть, положительное, отрицательное. Есть бесконечный разум и конечный ум. И это одно и то же по качеству. По качеству. Есть закон всеобщий и есть мой закон. Вот, например, есть мое мнение, отличающееся от других. Но оно тоже продолжение того. И я должен по своему мнению как-то действовать. Вот. И если я буду помнить и применять закон полярности, то мое личное мнение будет расходиться со всеми, но оно будет входить вот в это общее. Я буду это понимать. Тогда я не буду конфликтовать. Есть общий принцип, есть мои принципы, которые больше никому не годятся. Я буду с ними жить, если я знаю закон полярности. Ну, практически. Вообще эти законы, эти семь, наверное, мне все-таки придется прочитать. Ну, я сначала была мысль у меня по одной лекции на каждый принцип сделать. А потом думаю, да ну зачем оно надо. Хотя каждый принцип — это принцип любви. И одна женщина, ну давно, я давно с этим учением познакомился, ну лет 25 назад, может, одна женщина говорит, да я это все в школе знаю. Но там написано, если ты познал вот какой-то закон, выучил, и тебе резко не получшило со здоровьем, с любовью, с деньгами, со всем, значит, ты вообще не понял. Ты его не понял. То есть это реально у тебя меняется жизнь. Если тебе жизнь не изменилась, ты его не понял. Ты просто его как информацию проглотил, но не применяешь. Даже более того, тут есть предупреждение, я читал, тебе станет хуже. Хуже. Вот. И когда ты переходишь, и нам надо сделать переход, потому что у нас этот закон не срабатывает в конкретных вещах. У одного есть здоровье, нету денег. Но есть деньги, нету здоровья. Бывает же такое, да?
Вот.
Да, сплошь и рядом, да. Ну, а у этого вообще все есть, личные отношения не ладятся. Вот все есть, всем угодил. И вот надо просто посмотреть этот принцип полярности. Вот я перечислял добро и зло, закон, общий закон. Есть общие принципы, есть мои принципы. Нищета, процветание. Вот все, что у меня в минусе, посмотреть минус, надо его обязательно перевести в плюс. Кто-то говорит, ну ты сейчас это переведешь в плюс, тогда у тебя в этом минус, не ничего получишь. Все должно быть в плюсе. Это говорит Кибалион. Все должно быть в плюсе. Потому что, и даже предупреждается, что ты, если ты не про... Тот, кто в минусе, он сразу становится, ну буквально, значит не побоюсь такого слова, ну, врагом человечества. Потому что он потихонечку... Ну, начинает, знаете, так нудить. Вот все плохо, что я могу сделать? А мы знаем, что сейчас идет информационная война. Да. Войны практически те, которые вот раньше были, такие там с винтовками, с автоматами, они практически закончились. Информационная война. И она прежде всего делает что? Что люди опускают руки и просто сдаются сами по себе. Их мало, кто нас хочет опустить, чтобы мы просто не трепыхались. Мало, а народу много. Ну, например, если взять Украину, то те, кто признают себя иудеями, их 0,02%. То есть, а гоев, они называют гоев, не считают за людей, их там 99,8%. Вот. И посмотрите, сколько много, да? Ну, везде говорят... И эти люди, в принципе, поговоришь с каждым, жизнерадостно. Я имею в виду вот гоев, то есть просто людей, нормальных людей. Они жизнерадостные. Так, ну, а и тот человек, у которого по принципу полярности что-то почему-то сползло вниз, он обязательно будет работать на врага. Он будет говорить, все плохо, да вот посмотрите, я не имею возможности... тут меня с деньгами защемили, там меня это, там... Ну, в общем, найдется каких-то. Понимаете, да? То есть ты враг человечества. Враг народа, как раньше при Сталине говорили. Враг народа. Народа. Потому что есть народ, есть паразиты. Вот ты враг народа. И поэтому твой долг выбраться из минуса, долг перед народом вообще-то. Потому что ты хочешь того или не хочешь, ты никто не нейтрален. Кто-то или плюс, или минус, и ты будешь фонить вот этим вот. Итак. Вот когда есть люди в плюсе, есть в минусе, и все хотят быть, казаться в плюсе. Вот когда ты перешел хотя бы середину, как понять, что ты перешел, и у тебя пошел необратимый процесс? Ты не делаешь вид радостного, ты радости. Ты не делаешь вид богатого и, ну, вот так вот, ну, то есть тебе все равно, потому что мы делаем вид того, что у нас обычно нету. Ну, это как вот мимикрия, это вот животное, просто чтобы выжить. Ты выходишь из выживания и просто спокойно прогрессируешь, увеличиваешься. Нельзя застрянуть на какой-то планке благополучия. Все, что не идет вверх, идет вниз. Это другой принцип. Ну и просто, потому что нам всегда надо вперед, 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 этому нету конца. Нельзя зафиксироваться. И в общем нам надо, ну во всем, не делать вид умного. Понимаете, да? Некоторые делают вид умного. На лекции особенно вид умного удобно делать вот там с галерки. Вот. Ну выйди сюда и сделай уже что-то такое. Вот. В общем, когда ты переправился, нам надо переправиться вот на тот другой берег, вот эту реку. И эта река парадоксов. Парадоксов, где вообще не просто ничего не понятно. Ни я не могу ничего никому объяснить, сам не понимаю, но сейчас мы попробуем объяснить. Ну, как объяснить? Как эту сложность сделать простой? Вот на термометре, да, ртуть, допустим. Вот холод, вот нет, вот тут вот холод, тут тепло, да? Противоположности. Но мы видим, что это один и тот же процесс. Более того, у нас ноль где? Вот точка замерзания воды, потому что мы к воде неравнодушны, потому что сами из воды. И вот у нас там ноль. Там ноль. Но для каких-то других существ ноль не там. Ноль не там. И в общем нет абсолютного тепла, абсолютного холода. Этот процесс бесконечный. И я хочу, ну... Нет, наверное, попозже я вам нарисую, как это математически, потому что, ну, наглядно. В общем, никто не может сказать, где начинается тьма, где кончается свет, где начинается холодно, где это, ну, относительно, относительно, даже для людей, даже для одного вида. И вот принцип полярности объясняет эти парадоксы. Ну, все-таки я это, наверное, покажу. Наверное, покажу, потому что вот. Это тангенсоида. Тангенсоида. Y равен тангенс x. Тангенс x. Что такое тангенс? Все помнят, да? Значит, прямоугольный треугольник и отношение противолежащего катета к прилежащему. Есть синусоида. Вот насчет синусоиды, смотрите, какой интересный график. Дело в чем? Дело в том, что вот тут она уходит в бесконечность и стыкуется дальше, вот в этой точке, в бесконечности, из бесконечности в плюс стыкуется с бесконечностью минус. Знаете, что это такое на практике? Это человек, который верующий, 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 и потом, как увидел, что-нибудь там занимается, и становится атеистом. Или атеист, который вот изучил все физику, там, науки, и да, без Бога тут никуда. То есть, крайность переходит в противоположность. Это принцип полярности. Еще, я сейчас договорю. Я сейчас обязательно отвечу. И вот тут, видите, какие-то есть границы. Границы. Например, у нас есть границы. Здесь я зажарюсь, а вот здесь я замерзну. Где моя биологическая жизнь кончается. На самом деле, вот этот вот коридор, это коридор моего призвания. И вот эти, туда меня не пускают. Почему? Потому что, ну там точно не мое. Там точно не мое. И когда мне становится слишком уж нехорошо, тогда я это. Но нам надо идти в плюс. Потому что второе рождение, все-таки я иду туда и возрождаюсь в новой формации. Это знаете, когда, ну проще скажу, привычная формула. Сначала дхарма, вот, дхарма это то, что я выполняю в книжке. И тогда минус уходит, плюс появляется. Потом идет артха. Если я делаю свое, знаете, что я делаю свое? Для чего я прибыл на эту землю? Не подзаработать и быть независимым, не это дхарма. А то, что я должен увидеть, что тут делать, и стать первым на земле, единственным и самым лучшим в чем-то. Неповторимым. Это и есть у каждого. Таланты не повторяются. И вот тогда у меня замечательный плюс получается. После этого идет, после артхи что идет?
Кама.
Кама. Я наслаждаюсь. Я наслаждаюсь. Те люди, которые гоняются за наслаждение, потому что, ну, то есть наслаждение никогда не должно быть прежде чем, то есть как это, ну, проще говоря, пить ты должен на свои, да? Помните, да? Юноса, да. Потому что если ты в долг будешь, ты, ну, ты пойдешь в минус, 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 минус и сопьешься. На свои. То есть, ну, я не говорю о водке, я говорю другое наслаждение, любое наслаждение. И вот после камы, когда ты насладишься, ты обретаешь что?
Мокшу.
Мокшу, свободу. Знаете, что такое свобода? Я не хочу ни сего для себя, я наелся. Многие говорят, мне ничего не надо. Я хочу другим служить, а сами хотят вот это. Нет, ты должен сделать свое призвание, оно тебя накормит просто попутно. Просто попутно, потому что это сверхизобилие такое будет. Там написано в Бхагавад-гите, ну, будет не просто сила, а необыкновенная сила, не просто изобилие, это сверхизобилие будет. Тебе больше, чем надо, будет хватать. Изобилие, значит, и тебе хватит, и другим еще отдашь. Вот тогда можешь наслаждаться, а не под подушкой. И вот тогда ты не захочешь ничего для себя и будешь что-то делать для других. Вот это и есть мокша освобождение. Освобождение. Просто желание и желание. И тогда ты вот перейдешь туда. А пока этого не произошло, вот эти рамки, вот вверх ногами держу, вот эти рамки тебя не выпустят. Или зажарят, или заморозят. Или сгоришь там в какой-то гордыне, или помрешь в нищете. Не выпустят. Вот. И поэтому надо, и я еще добавлю, что Бхагавад-гита говорит, что есть там чистые преданные. Чистые преданные, это которые освобожденные. И они не обусловлены. И вот там тогда чудеса, знамения сопровождают их вообще все время. А те, которые еще не достигли, сопровождают чудеса, знамения? Конечно, сопровождают. Ну так, от пункта к пункту. И Кибалион говорит, самое главное, что в жизни со мной случалось, это не то, что вот случилось чудо, вот была рутина, я, конечно, заработал, молодец, мне дали приз, я там первый колхозник там на селе, ну что-то заработал, больше всех спахал, больше всех собрал. То есть какое-то чудо не это главное, главное не чудо, а главное, что я сделал сам. Вот есть такая книга, я не помню, кто ее написал, называется «Выше радуги». «Выше радуги», он экранизирован, какой-то советский детский фильм. Кто-то читал или смотрел? Нет? Там один парень, который, ну, обычный парень, и ему хотелось, знаете, такой уже репродуктивный возраст, и в этом возрасте парни обычно хотят чем-то выделиться. И он начал там, ну, все прыгали в высоту. Высоту. И потом он встретил какую-то там, не то бабу-ягу, не то ведьму, ну, как, что-то такая, какая-то сила. И она говорит, будешь прыгать, вообще молодец. И он начал показывать такие результаты, какая, мистические, то есть он не тренировался. Но он прыгал, 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 и однажды эта сила его покинула по каким-то причинам. Но все-таки он прыгал, раньше-то вообще не прыгал, и начал брать эту неплохую высоту, и потом явилась вот это вот к нему нечисть и сказала, вот это то, что ты стоишь из себя. И вот это то, что я сам напрыгал, то, что мое могущество, не та мистика, которая мне помогла, а вот это мое могущество, это главное в жизни, что я достиг. А не то, что, о, Бог снизошел, и тут такое произошло. Да, он помогает мне из какого-то болота вытаскивать, но вот это главное. Вот. Поэтому к Богу прибегающие четыре категории, это не чистые преданные, там все это есть, а есть чистые. Они вот в тангенсое где. Я думаю, понятно я сказал, да? Или нет? Четыре типа махатм их называют, великие души. Те, которые обращаются к Богу по поводу, что они нищие. Просто денег нету. Считаются великие души, потому что они не зарабатывают, а обращаются к Богу. И тогда с ними мистика их так вытаскивает. Просто потому, что то он обращается к этому, вот к этому. Есть локальное, а есть вот... Потому что в Кибалионе написано о принципе полярности. Все, там не говорится Бог, там говорится вот это все располагается везде. И это во всех объектах, все объекты он поглощает их. И правильно будет сказать, что это все в полном объеме располагается в каждом. И вот если я подключаюсь к этому всему, вот отсюда идет мистика. И вот если я подключаюсь и говорю, ты Боже, вот хочу, понимаю, что вот это все. Я обращаюсь не ко всей даже Вселенной, а ко всему мирозданию. И вот отсюда идет такая мистика. И тогда мне подспорье. И тогда я очень быстро прогрессирую. Их называют махатмы. Вот. В каждом есть Бог в полном объеме. Мы в нем, и он в нас. И это тоже принцип полярности. Принцип полярности. И обращаются к нему, чтобы выбиться из нищеты. Раз. Чисто материальное желание. Чтобы разбогатеть. Вот я живу как все, я хочу быть очень богатым. Кто хочет разбогатеть, пожалуйста, обращайся, поможет. Те, которые хотят с ним просто сильно задружиться, любопытные, и которые вот ищут лично его. Которые лично ищут его, считаются тоже материалисты. Материалисты. Четыре типа. Вот. Все они находятся в рамках тангенсоида. Выходят за рамки в следующую тангенсоиду. Это те, которые уже... Вы хотели что-то спросить?
Я хотела спросить, а которые хотят служить ему? Это то же самое, что задружиться?
Во-первых, давайте определимся, что значит служить. Нет, не одно и то же. Служить ему это... Они это не называют служить ему. Служить ему называют те, которые, да, он больше знает, поэтому лучше служить ему полезнее, выгоднее, рациональнее, правильнее для всех. И, наверное, это называется любовь. А те, которые напрямую его слышат, им ничего уже не мешает.
А как часто нужно слышать, чтобы это было напрямую?
Чем чаще, тем лучше.
Ну, если слышу, значит, все равно напрямую, да?
Да, его только напрямую, он без посредников.
Ну, там сомнения.
Любой посредник искажает. Ну ладно.
А можно вот этот принцип полярности на примере мужчины и женщины?
Конечно, это я хотел на закуску, вы прямо хотите самое вкусное сразу.
Я подожду до конца.
Да, хорошо, да. Да. Если я что-то забуду, Рома что-то спросить.
Ну я хотел просто обратить внимание, что по графику. К этой границе, как бесконечность плюс и бесконечность минус, этот график только бесконечно приближается, но вот этой пунктирной линии нету общих точек у него. Так же?
В бесконечности точно.
Да, ну, то есть прикосновения нет.
То есть это говорит, что график божественный, да. Вообще его правильнее вот так вот.
Чего?
Ну потому что мы вот там из минуса в плюс, потом мы идем дальше. Если мы вспомним славяно-арийские веды, помните, да? Помните, да? То есть явь, правь, навь и славь. Вот это считайте, вот это дальше уже славь идет. Славь. Уже оттуда.
Светлая навь.
Да, уже оттуда.
А это можно воспринимать, например, как реинкарнация в следующий график или нет?
Можно.
Да.
Можно, да. Ну, реинкарнация, если удачная реинкарнация. Да. Если она пошла дальше, не забуксовала,
или не будет. Может быть и деградация и эволюция.
Ну, нас не пускают, понимаете? Слава Богу. Посмотрите, наша Солнечная система, если взять планеты за электроны, а Солнце за ядро, то это получается атом водорода. Не водорода, что я говорю, углерода. Мы на...
Четыре. Разве четыре планеты на Солнечной системе? Какого?
Ну, углерода. Углерода. Ну, это если фаэтон. Там же орбита есть. Так вот, мы на базе углерода. На базе углерода. Есть еще кремний, органическая жизнь. Да, если мы посмотрим таблицу Менделеева, то это есть щелочные металлы, инертные газы, посередине полупроводники. Мы полупроводники. Что такое полупроводник? Вот туда пропускает, а назад нет. И поэтому, когда ты прогрессируешь, тебе все помогают. Как только ты вздумаешь реагировать, деградировать, появляется куча врагов и не дают тебе это делать.
Не дают деградировать.
Если ты, ты очень захочешь, тебя просто убьют и все. Но не дадут деградировать. Поэтому успокойтесь.
Так углерод же он проводник в любом направлении, а кремний как раз полупроводник.
А ни сам углерод, ни кремний не являются полупроводниками. Из этих материалов делают полупроводники. Германия, дальше идет Германия. И вся колонка такова. Так вот, мы относимся к этому. И другие, есть, правда, кремние, камни. В общем, я как-то ответил, что не получится. Есть, которые деградируют. Нам позволяют деградировать по вот этой тангенсоиде. Вот. В минус идем, нам хуже. Потом я психую, говорю, да пропади, но пропадом не буду я в этом рабстве. Бегу или убиваю, или меня убивают, но я отказываюсь от своих там убеждений рабских. В общем, прогресс, он характеризуется увеличением свободы, регресс характеризуется увеличением рабства. То есть, оно такое уютное, не такое бурное, спокойное. Итак, и вот... Когда мы идем в минус, у нас такие эмоции, чуть что мы там не согласны, у нас возникает гнев, мы вкладываем ее в свою речь. Это, христиане бы сказали, значит, работает дьявол с тобой, то есть не Бог. Почему? Потому что, когда мы идем в плюс, к свету, вот к Богу идем, когда в минус, идем от Него, во тьму, и вот Он со мной работает. Мы вкладываем вот это, и поэтому нам... Теряем контроль еще какие признаки? Теряем контроль. Если много контроля, значит идем вверх. Как контроль? Любая травмирующая ситуация, а я как-то не вышел из себя, понимаю, что-то камень на пути, дальше пошел там, да. Это значит, влияние Бога преобладает в моей жизни над влиянием силы тьмы. И у каждого есть постоянный источник света, сил, возможностей, чтобы не бояться переходить. Вот это он. И просто кто-то к нему хорошо подключен, кто-то не очень. И это моя инициатива. Он всегда предлагает помощь, но ты или действуешь, как он говорит, или нет. И вот я зачитаю Бхагавад-гита 18:58-69 тексты. Если ты осознаешь меня, то ты преодолеешь все препятствия. Если ты понимаешь, что здесь не просто так совесть пищит, а это целый Бог, то ты преодолеешь. Если ты не думаешь, что что-то показалось, то препятствия преодолеют тебя. И ты пойдешь в минус. Если ты не будешь поступать в таком сознании, а станешь руководствоваться ложным эгом, не внимая мне, ты потеряешь себя. Ты потеряешься как личность, как специалист. Я хочу сказать, что все идут по своему призванию, предназначению. Если я все идут по своему пути, никто не сворачивает. Но мы видим одни успешные, одни неуспешные. Почему? У одних мозг на 100% работает, у одного на 5% работает. Если я пошел в минус, и все мои возможности сократились, то есть не дают делать. Тело что-то меня перестало слушаться. И тело, и окружение. Нет возможности. Это означает, что я иду по своему предназначению, но делаю его на 2%. Если эти 2% или 3% или даже 15% моего предназначения, они выглядят как отсутствие предназначения. Но оно есть. И это никакое ни другое не заблудился я. Но они выглядят так. Меня просто обштопали, обворовали. За счет чего? Комфорт предложили вместо чего-то.
Почти остановился, медленно двигаюсь.
Да, я просто медленно двигаюсь. Меня просто на какой-то эскалатор, и пока я на нем, меня это общипывает, как курицу. Так вот. Я говорю, нет, есть предназначение, но оно вот так выглядит. Итак, читаю дальше. Бхагавад-гита, 18 глава. Если ты не будешь поступать в таком сознании, станешь руководствоваться ложным эго, не внимая мне, потеряешь себя. Если ты не будешь действовать по моим указаниям, ты выберешь неверный путь. Ты отказываешься следовать моим указаниям, все равно тебе придется действовать, повинуясь собственной природе. То есть маршрут никто не отменяет. Все равно тебе придется делать. Ну, уже из-под палки. Поэтому не страшись ничего, не страшись ничего. Вручи себя мне, я избавлю тебя от всех последствий твоих греховных поступков. Если ты осознаешь меня, то ты преодолеешь все препятствия. Это означает, что они будут. И без них я их не преодолею. Не то, что они мне не под силу, я их испугаюсь. Я просто сравню себя и препятствия. Но когда я буду в сознании, что он во мне, я буду сравнивать его и препятствия. И просто перешагну. Если я не буду иметь его в виду, я не перешагну. Коротенькие ножки. Вот. И, ну, смотрите. Вот эти препятствия, мы думаем, ну, какая-то беда. Но принцип полярности говорит, что, ну, проще говорить, в народе нет худа без добра. Слышали, да? Вот рожает женщина. Вот рожает она, да? Ей что, хорошо, что ли? Нет. Ей даже больно, может быть. Ну, вот родился ребенок, это хорошо. Это вообще прекрасно, да? Но, а женщина понимает, зачем это все, и это, и сразу радость, и все. Вот так и мы. Главное, мы, как вот беременная женщина, должны понимать, что главное не вовне, что происходит, а вот внутри. Если у меня будет контакт вот с этим совсем, с Богом, то то, что внутри, вообще не важно. Потому что, то есть, они, какие бы они ни были, они будут маленькие. Снаружи. Я перешагну, да.
Что снаружи.
Да, и самое главное, если вот такая гора, я вот такой, я с Богом это перешагиваю, после того, как я перешагну, у меня ноги такие длинные и останутся дальше. Вот так я расту, останутся. Потом я и это буду без Бога перешагивать, а с Богом буду следующие препятствия, понимаете? Вот так наш рост идет. Итак, если у меня внутри вот сознание все правильное, то что бы ни происходило вокруг, все хорошо, все к лучшему. И будет не только вот сила, победа, но будет и понимание. Я буду понимать, что вот, я буду знать для чего. Но если у меня внутри будет не очень, а даже снаружи все будет хорошо, это все снаружи меня сожрет просто. Сожрет. Почему? Потому что когда я иду, и вот я хочу сказать, вот этот тангенсоида, который я рисовал, вот сюда можно идти только с Богом. Потому что, видите, ну немножечко прошел, а дальше она стремительно идет почти к бесконечности. Ну как, никакой ресурс мне не хватит. Дальше ты идешь только с Богом. И когда ты с ним идешь, ты с ним общаешься, ты им пропитываешься. И тебе в голову не придет как-то похвастаться, что вот это я. Такие вещи там, как гордыня и все такие. Потому что вот с этой гордыней и гордостью связана трусость. Связано напрямую чувство собственной значимости, то есть как на меня смотрят или нет, для меня это очень важно. Что еще? Ну и все фобии, и все вот эти психические заболевания. То есть если я с ним общаюсь, у меня нету гордыни, а значит нету страха, нету чувства собственной значимости, я понимаю, что это не я, а это вот он все это сделал. То есть вообще все хорошо. Все хорошие качества у меня есть, всех плохих качеств нет. А если я без него, то все, если я даже никакие секьюрики, колючие проволоки, ничего не поможет тебе. Все это рухнет. Как вы говорили на прошлой лекции, все, что достигнуто про цветок, вот повторите про цветок.
Да, я что-то запоминал. Ну, но... смысл в том, что, что настоящая добродетель или когда похоже, как
громче скажите, что
лесной цветок, который выращенный сам в лесу вырос.
Да.
Если это... Не, я не помню, чем оно сравнивалось.
Ну, я попробую. То есть, если я, ну, естественным путем, если моя дхарма, своими словами, это китайская мудрость, добродетель, то я как лесной цветок в лесу. Вот, свобода такая. Если я чего-то достиг, почета, уважения, там,
усилиями.
Усилиями, потому что ну, надо всем понравиться. Я такой же горшок, в горшке цветов. Вот только из земли, все, твой грех. А если я с помощью власти это достиг, просто я цветок без корней срезали, в стакан поставили, скоро завянет. Вот. То есть мы рассматриваем только первый вариант. Только первый вариант. Итак, беда. Мы сталкиваемся с бедой, и кажется, что это беда. Сразу вспоминаете женщину, которая рожает. Это не беда. Надо, потому что беда не в обстоятельствах вокруг нас, а все важное проходит внутри. Если ты не переживаешь Бога внутри, то все, что не происходило вокруг тебя, беда. Ты должен его переживать. Ну и наоборот. Читаю с Кибулиона. В то время как все существует во всем, все существует во всем, то справедливо при этом и то, что все есть во всем. Вот все это есть во всем. Вот это есть Бог во всем. К тому, кто действительно понимает эту истину, пришло великое знание. Великое знание. А это исходит из принципа полярности. Четвертый принцип Кибулиона. И немножко поподробнее, потому что, ну, про Бога как-то надо немножко уважить, да, поподробнее. Герметисты верят и учат, что все, все большие буквы, все, само по себе есть и должно быть всегда непознаваемо. Они принимают все теории, предположения, толкования теологов, метафизиков, относящиеся к внутренней природе всего, не за что иное, как детские попытки смертных умов постичь тайну бесконечности. Такие попытки, а каждая религия, она уже точно все знает, понимаете, да? А тут Кибулион говорит, детские попытки. Такие попытки терпели всегда, будут терпеть неудачи ввиду самой проблемы, ее природы. Тот, кто предпринимает такие попытки, блуждает по лабиринту мыслей вокруг да около до тех пор, пока не потеряет здравый смысл в рассуждении, в действиях, в поведении до такой степени, что станет совершенно непригодным к жизни и труду. И религиозные фанатики представляют из себя именно такое жалкое зрелище сумасшедших. Почему? Они познали истину. Вот. Такой человек похож на белку, неистово бегущую внутри вращающегося колеса, вечно стремясь и ничего не достигая, оставаясь по-прежнему пленником, стоящим на том же месте, откуда был начат бег. Еще более самонадеянные те, а вот сейчас ломка фарисейских умов начнется. Еще более, вот с этим мы согласны, да? А сейчас некоторые скажут, подожди. Еще более самонадеянны те, кто пытается приписать всему какую-то личную характеристику. А мы даже зубрили, какие Бог имеет характеристики. Вот это, там 64, вот аватары такие имеет, а Авеш аватары вот такие имеет, да? Сколько там у Рамы, сколько там у Кришны, у кого там больше, а сколько у Шивы. А тут написано, еще более самонадеянны. Кто пытается приписать всему какую-то личную характеристику, качество и свойства самих себя. Мы же от чего отталкиваемся-то?
Ну, от того, что только видели.
Да. Придавая этому все человеческие эмоции, чувства, переживания, вплоть до самых низменных человеческих свойств. Вишримад Бхагаватам пестрит этими вещами. Таких, как ревность, склонность к лести. Было, да? У полубогов тоже. И про Кришну также пишут.
Ну, я не встречал, чтобы у него склонность к лести
была. Ревность, что ли, не было у него? Лести не было?
А ревность тоже.
Да, что он в ужасе не был, что он не плакал. Ну, все человеческие вещи.
Вот. Недовольные жены.
Так тут надо различать татву и расу тогда.
Хорошо.
Потому что здесь описывается татва.
Это еще не кончилось предложение. Это не кончилось. Дальше будет еще хуже. Склонность к лести, славе, пристрастие к оскорблениям, склонность к поклонению и все другие пережитки детских периодов человеческого рода. Такие идеи недостойны зрелых мужчин и женщин, и отбрасывается ими. Религия означает интуитивное сознание существования этого всего и чье-то отношение к нему, тогда как теология означает попытки людей приписать личности свойства и характеристики этому всему, создать теории относительно его взаимодействия, желаний, планов, страстей. Для чего? И вот тут причина в студию. Рома, кто там?
Алису выпустили
на свободу. И вот тут внимание. Изначальная причина в студию. Для того, чтобы оправдать необходимость людей-посредников между этим все и обычными людьми. Вот и все, для чего это все. Для того, чтобы оправдать необходимость людей-посредников между этим все и обычными. Есть бесконечно живущий и разумно просветленный, называет его духом. Вселенная разумная. То я читал текст, оригинальный, Кибелион. Итак, парадоксы, которые ставят людей в тупик, объяснимы при понимании принципа полярности. Почему он четвертый? Ну и один раз прочитаю все их семь, чтобы запомнить и забыть. Потому что, это реклама, может кому-то станет интересно, он прочитает это все, на что я надеюсь. Но сегодня мы только про четвертый. Принципов истины 7. Тот, кто знает их с пониманием, тот обладает магическим ключом, при прикосновении которого распахиваются все двери храма. 7 герметических принципов, на которых базируется вся герметическая философия, следующие. Принцип ментализма. Принцип ментализма. Принцип соответствия, 7, ментализма, соответствия, вибрации, 4 принцип полярности, это сегодняшний, принцип ритма, причины следствий и самый последний принцип пола. Пола, самый сложнейший и самый высочайший. Познаются эти принципы с первого по принцип пола, пока вот те не познаешь. Все они, напоминаю, принципы любви. А 7 принцип половой любви, а всем подавай сразу 7, это помните, как Винни-Пух пришел к кролику, ему говорят, тебе варенье или мед? Он говорит, и то, и другое можно без хлеба. И вот мы хотим и то, и другое без хлеба. Нет, надо вот это, потому что, извините, просто опасно. Что они представляют вкратце? Принцип ментализма. Все есть мысль, Вселенная представляет мысленный образ. Вот лично я представляю, я это мысль, Бога. И от макушки до пяток я мысль. Если это понимаю, я могу с собой делать все, что угодно. В смысле здоровья, например, тоже. Мысли. И некоторые шустрые люди это уже давно делают. Например, есть Сытин такой. Сытин, слышали такую фамилию? Моя почка такая аж звенит. И проходит у него почка. И там говорится, приказывайте всему, что угодно. Это йоги говорят. Сердце лучше не трогать. Сердце не трогать, это обитель Бога. Он сам разберется. А все остальное можно приказывать просто. Или вы пришли в больницу, вам написали диагноз. И врач еще так сказал. А за ним стоит 10 тысяч умов, которые знают, что на этот диагноз. Конечно, у тебя оно заболит. Их мысль испортила твое. То есть ты свои мысли можешь. Это всего лишь первый принцип ментализма. Второй принцип соответствия. Что вверху, то и внизу. Что внизу, то и вверху. Такой просто. Там он дальше раскручивается, я так шапку. Что ввысь, то и в глуби, там и так далее. Везде принцип соответствия. Если ты его понимаешь, значит ты гений. Если ты его не понимаешь, по принципу полярности, тут тупица. Он всем нужен. Везде надо видеть аналогию.
А там и соотношение, значит, размеров тоже в этом принципе, да? Например, для строительства, для чего-то.
Для всего. Для всего. начиная от чайной церемонии до строительства, до переправы на реку, через реку, для всего. Вот абсолютно для всего. Эти принципы для всего. Как бы ни казались различные вот эти действия, для всего. Любой принцип. Принцип вибрации. Ничто не покоится, все движется, все вибрирует. Ничего не ты вибрируешь. Вот он что-то делает, он отсвечивает. Отсвечивает.
У него есть свой период вибрации.
Да.
В атомах движения есть.
Да. Если бы он перестал вибрировать, он сразу бы исчез из моих рук. Потому что атомы, они вибрируют, и за счет этого они держатся. Если я перестаю вибрировать, я начинаю разлагаться, и от меня начинает дурно пахнуть.
И все в мире форм состоит из вибрации или звука. Так же?
Какой-то английский ученый, я не помню какой, он, видимо, или этого начитался, он сказал, что есть вера, есть надежда и есть любовь. И он сказал, что вера — это скорость вибрации в моем теле элементов 300 тысяч километров в секунду.
Скорость света.
Да, скорость света. Потому что, а что такое скорость света? Это только я меньше скорости света, значит, волна теряет энергию, заворачивается в такой клубочек, и называется это протон. Это называется материя. И вот если у меня так подержится, это значит, у меня очень много сил, и все понимают, это такой оптимист, и все, просто скорость. А знаете, скорость почему? Я к Богу, если движусь, то мне дается энергия. То есть с меня и никакой вампир ничего не возьмет. Скорость — надежда. Надежда — он 600 тысяч километров в секунду. Надежда. Знаете, что такое надежда? Надежда — это если я... Вообще такой есть принцип. Я нахожусь в таком состоянии не потому, что я что-то заработал, вы мне что-то дали, а потому что я мечтаю вот о том. Я вибрирую вот уже на то. Я соединяюсь с теми пластами, и сюда приходит вот то. Моя мечта делает мое сегодняшнее положение, а не вчерашний вот закон кармы. Закон кармы нет. Вот это называется надежда. И любовь, он говорит, любовь — это 900 тысяч километров в секунду. То есть у меня вот так вот, это, а что такое 900 тысяч? Это вот и по воде можно пройтись, да? Вот. Просто принцип, это, Кибулен говорит, принцип вибрации. Ничто не покоится, все движется, все вибрирует. Чем больше ты вибрируешь, тем будет у тебя лучше настроение, тебе есть что передать людям, к тебе притягиваются, как к источнику. Вот. И поэтому, как себя вот так вот разогнать? Только твой талант, твое призвание, твое предназначение, никакие другие способы не годятся. У каждого свое. Принцип полярности. Все двойственно, все имеет полюса. Не буду на этом останавливаться, потому что это сегодняшняя тема. Будет подробно. Ритма. Все течет, втекает и вытекает. Все имеет свои приливы. Все поднимается и падает. Маятник проявляется во всем. Мера колебания налево есть, мера колебания направо. Ритмы компенсируются. Такая сложная. Не будем останавливаться. Принцип причины следствия. Наверное, мы единственные, что это и знаем. Причины следствия. Закон кармы. Там, что посеешь, то пожнешь. Но в Кибулёне написано, каждый принцип имеет свое следствие, каждое следствие имеет свою причину, все совершается в соответствии с законом, случай есть не что иное, как имя закона, который не распознан, существует много планов причинности, но ничто не ускользает от закона. Железно. Ну и принцип пола. Пол есть во всем, все имеет свой мужской, женский. Но сегодня только четвертый принцип. Это охватывает ту истину, что все явления, все предметы обладают крайностями. Двумя полюсами, аспектами, противоположностями, многочисленными уровнями. Вот мы тут рисовали. Вот. И я хочу сказать, что вот кто-то вот не знает, что такое тангенсоида, например, что такое синусоида. Ну, синусоида понятно, да? Многие ритмы подвигают ритмы, да? Вот биоритмы, например, да? Синусоида, тангенсоида. Понимаете, все И все это крутится интересно. А что такое синусоиды? Синус. Кто-то помнит, что такое?
Ну, это катета гипотенузе, кажется, да?
Катета гипотенузе. Противоположного катета гипотенузе.
А косинус это прилежащего катета.
Да. Вот мы Пифагора этого знаем. Пифагор прославился тем, что он рассматривал прямоугольный треугольник. Знаете, идеальный прямоугольный треугольник какой? Как по-вашему?
В смысле? Ну, 90 градусов.
Ну, понятно. Ну, а какой? Древние пользовались им. Это когда стороны как стороны? Равносторонние или нет? Это не идеально. Когда 3, 4, 5. Брали люди... Мой дед пользовался этим треугольником.
А, потому что легко сложить его.
Да, просто брал веревку, две это узлами, там три единицы, вообще любой, хоть там это, я не знаю, там коромыслом отмерил.
Ну, слоя отмерил.
Три. Три, четыре, пять. Растягивает, получается, прямой угол. Потому что три в квадрате плюс четыре в квадрате равно пять в квадрате.
Только в природе нет прямых углов. Это я в сторону парадокса.
Да, в природе нет прямых углов, в природе нет абсолютно круглого колеса, все или эллипс, или что-то, но это законы, это законы. Если мы будем знать эти законы, мы можем их применять. Мы не будем расстраиваться, потому что это парадокс. Парадокс. Вот написано, ничто не ускользает от закона, мы просто их не знаем. И вот я хочу сказать, что вот эти вроде вещи... Ну я знаю, кто вот это знает, что такое тангенс, что такое синус, что такое косинус, и этим людям, они никогда не согласятся с мыслью, что Земля плоская. Они никогда не согласятся с мыслью, что можно, что гомосексуализм это нормально. Потому что это результат неграмотности, простой неграмотности. Вот это закон, если это просто в школе нормально, в советской, потому что я не знаю, какая сейчас будет уже, какая грядет. В советской, когда ты учился, эти вещи, ну это же законы мироздания. Тебя невозможно обмануть. Просто невозможно обмануть. У нас сейчас убирают вот это вот. Просто если вот это, что то сейчас творится, считают это нормально, это просто люди не получили образования. То же самое... Например, вот у нас, у меня был и есть учитель, я его считаю, Сыч Анатолий Антонович, и когда образовался клуб Логос, мы там в уставе было записано, запрещено, там что надо было и что запрещено, религиозные, национальные и политические споры. И он объяснил почему. Потому что когда... Во-первых, этих вопросов вообще нету. Их не существует. Это ни национальной проблемы нету, ни политической, ни религиозной. Это вымышленные вещи, которые придуманы. И именно они вызывают самый... Вот победил кто-то там на выборах, и люди вот, его просто кидают вот так вот. Если человек с жаром начинает что-то обсуждать, ну, в политике, например, выборы, это означает, он некомпетентен в этом вопросе. Если он неспокойно говорит, он не понимает, что там, ну, что, ну, просто как политтехнология, что придет то же самое. Он не понимает, он высшего не знает. Он не учился в школе. И поэтому легко надуть. Просто...
Искусственно выдуманные вопросы.
Искусственно выдуманные. Смотрите, вот. То есть человек живет вот в этих рамках. Но здесь, на эти рамки, влияет события здесь и здесь. И он не знает. И поэтому, ну, например, нам подают информацию, которой нельзя верить в силу того, что ее подают не полностью. И под таким углом, чтобы мы как-то возбудились и своей творческой энергией сделали события, которые они уже нарисовали. Потому что сами они не могут делать. И вот как замечательный пример там с Зеленским, да, взяли, сделали это, фильм замечательный, да, народ это намедитировал, и он побеждает. Ну, кто бы мог сказать, что вот это наша творческая энергия это сделала. Это не потому, что прошло, потому что если бы не было того фильма, если бы не было такой арт-подготовки, никуда посмеялись бы, если бы он просто даже подал, просто посмеялись бы. Но когда прошел фильм, все сказали, ну да, я хочу еще сказать, что практика показывает, что чем ближе президент к народу, ну, в кавычках ближе, как вот свой парень такой, вот из народа вышел, это кто не знает вот этого вопроса, тем страшнее последствия разрушительные. Вспомните Обама. Наконец-то негра выбрали. Вот теперь-то будет хорошо. Не просто, а негра выбрали. При Обаме там американский народ в два раза закабалили прежде, хуже, чем он был. Или у нас замечательный Андропов, да? Андропов такой, Андропов, ну, вот со всеми просто... Нет, что я говорю? Горбачев, извините. Со всеми поздоровался. Вообще такой молодец, рубаха, парень. Вообще все распродали. Просто распродали. И пока народ улыбается, да, вот это технология.
Чистят гормоны.
Да. Потому что когда улыбаешься, ты веришь, а когда, ну, когда страшная физиономия, ты хотя бы как-то... Вот. Вот. Ну ладно. Итак.
Ничего, что мы при запрете споров религиозных цитируем Святое Писание.
Ничего. Я даже потому что, ну, Чинакья Пандит говорит, можно учиться даже у врага. Врага. Там есть конкретные зерна. Ну, например, вот я зацитирую сейчас от Марка, глава 5, 25. Одна женщина, которая... Мне вот это смешной просто текст. Смотрите, это когда было, да? И смотрите, все как сейчас. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет. Много терпела. От кого? От многих врачей. Это еще тогда было, да? Истощила все, что у ней было. Не получила никакой пользы. Но пришла еще в худшее состояние. Каково? Медицина не поменялась с тех пор. Понимаете, да? Вот. И что она? Услышав об Иисусе, подошла сзади в народе, прикоснулась к одежде его, ибо говорила, хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровею. И тотчас ощутила в теле, что исцелена от болезни. Это принцип тангенсоиды. Она все, дошла до точки в минусе, вот, в минусе. Дошла до точки, все, все уже ну на нуле. И получает первый приз. Пришли говорить, что лучший способ исцелить болезнь, это предоставить ее самой себе. Не надо ее лечить. И вообще мы должны понять, что болезней вообще никаких не существует. Ни одной болезни. Это их специально назвали.
А, назначили болезнь.
Да, и сказали, вот у нас лекарства. Да это ну просто какие-то маячки, что ну немножко не туда проверили, ей там надо. Они сказали, не, мы сейчас вылечим ваши маячки, то есть убирается симптоматика, ну и я иду в минус дальше. Угу. Вот. И отношу все, вот, истощила все ресурсы, как вот та женщина. Вот. Противоположности сходны, то есть я читаю четвертый принцип полярности по пунктам. То есть первый пункт. Крайность переходит в свою противоположность. Верующий становится атеистом. Атеист, который до крайности атеист, обязательно станет верующим, причем фанатичным. Больной, который все исчерпал, может выздороветь. Ну, например, причем вообще без этого всего. Вспомните это, Маем, Луна и Грош. Нет, это не то. Это когда человек все бросил, у него все было плохо, и потом он стал известным, потому что вообще ушел от цивилизации на необитаемый остров, стал картины рисовать, там женился на какой-то туземке. Или человек, которому сказал, дорогой, тебе осталось жить. Если будешь очень сильно беречься, это описывает Дейл Карнеги, ну, 2 месяца будешь ходить вот так вот на цыпочках, не шелохнуться, потому что у тебя язва, и она неоперабельна. Вот. А он был каким-то клерком. Он собрал все состояние и плюнул, говорит, ну, 2 месяца, поживу я как хочу, ну, пускай 2 недели, ну, как хочу. И он отправился в это путешествие, ну, на корабле, а там же качка. Там здорового выворачивать может быть, а не то, что язвенника, да? Вот, отправился, покупает себе гроб-холодильник, капитана предупреждает, что, ну, помру, значит, вот сюда меня, под, ну, под электричество, там, что туда. Вот. И возвращается совершенно здоровым. При этом он курит дорогие сигары, ест острые блюда и не соблюдает абсолютно режим дня. Там с кастаньетами танцы по ночам, накачающиеся палубы. Вот крайность приходит в противоположность. Человек берегся, берегся, а потом плюнул на все это. И есть аналогичный рассказ о Генри. Когда один туберкулезник, ну он все уже кашлял кровью, он просто пошел ковбоем, там, пил кумыс, там, били, а он был бывший боксер. И оттуда вышел совершенно здоровым. Вот так вот он плюнул на болезнь и начал жить, как хотел. Болезнь возникает, что я живу не как хочу. Если я живу не как хочу, я становлюсь очень противным типом. И вокруг себя распространяю всякую гадость, вот эту ментальную, я всем порчу нервы. И поэтому болезнь меня сжирает, чтобы я не портил их больше. Чтобы прийти их немножечко. Поэтому мы обязаны идти в плюс. Противоположности сходны, различаясь только степенью. Противоположности, вот плюс и минус, сходны, различаются.
Это второй пункт или первый?
А я потом их все зачитаю. Я не знаю. Есть вот, ну считайте, что второй пускай. Я их в производные.
А в чем сходны? В принципе в своем или в чем?
Например, один человек говорит, смотрит, наркоманит. А я сам курю. Ну я ж нормальный, да? Вы оба наркоманы, но вы просто в степени различны. И тот наркоман, и тот наркоман. И тот бросить не может, и этот бросить не может. И вообще я могу увидеть свою противоположность только во мне, если она есть. Вот. Противоположности сходны, но различность в степени. Просто степень. Ну а для жизни это одинаково. Что то рабство, что то. Разницы вообще никакой. У всего есть два полюса. Или два противоположных аспекта. Противоположности являются двумя крайностями одного и того же. Ну, на градуснике видно хорошо. На градуснике. Тот же принцип проявляется в случае света и темноты, которые являются одним и тем же. Разница в степенях между полюсами явлений. Где начинается темнота и начинается свет? Между плюс и минус. Какая разница между большим и малым? Между тяжелым и легким? Острым и тупым? Высоким и низким? Принцип полярности объясняет эти парадоксы, и ни один другой принцип не может заменить. Тот же принцип действует в плане разума. И я не буду все их говорить. Возьмем коренной яркий пример. Любовь и ненависть. Ну кажется, ну это-то, что это одно... И принцип полярности говорит, да, это одно и то же явление. И если мы возьмем, и крайности, кстати, сходятся, возьмем там по фильмам, по каким-то там, вот есть там турбулентность, скорость, когда люди люто ненавидят друг друга, и потом у них вспыхивает любовь. Ну, если это противоположный пол, допустим, да. Или есть враги, и потом они становятся друзьями, что такого разве не бывает? Причем там, где самая напряженка, вот так вот, они такими становятся. А там, где ни рыба, ни мясо, там оно и будет ни рыба, ни мясо. Вот. Главное, чтобы они были. Поэтому, говорится, холодным, горячим, только не теплым. Только не теплым. Это, вот это безбожие, быть теплым. И вот описывает Кибалион. Возьмем коренной яркий пример, любовь и ненависть. Два душевных состояния, как очевидно, совершенно различные. И, однако, существует градация ненависти и любви, средняя точка между которыми в нашем определении может объясниться как приязнь и неприязнь, которые переходят друг в друга так постепенно, что мы иногда в растерянности и не знаем, любим ли мы или вообще равнодушны. А все это является градациями одного и того же, что мы легко можем заметить при минутном размышлении. И более того, что установлено как наиважнейшее. Любовь и ненависть характеризуются сопереживанием и эмпатией. Все знают, что такое эмпатия? Любовь это значит, все, что он чувствует, мне это близко, и даже у него кольнуло, и у меня даже школит. А эмпатия, это же мне абсолютно все равно, что человек чувствует. Ну, например, мне надо вот тут трубу, и там какие-то индейцы, и что они умрут, нет, ну, то есть их переживания меня вообще никак не касаются, да. Это эмпатия.
Человека не волнует, да?
Вообще никак не волнует, да. И есть у люди с врожденной эмпатией, то есть это вообще-то не люди.
Эмпатия.
Можно
эмпатия это способность сопереживать.
Ну, да,
чувствовать. Есть симпатия, а есть
эмпатия это то, что нравится.
Да, симпатия, да.
А эмпатия это вот как это раз то, что если у него кольнуло, и ты чувствуешь на себе это.
Нет.
Объясняю.
Ну, не могу похвастаться, что я знал такого, ожидал такого вопроса.
Давайте вы проверите.
У меня записано в Википедии. Эмпатия – это неспособность понимать эмоциональные переживания других. Эмпатия.
Вот как гомосексуализм в советское время был уголовно наказуем, а сейчас, скажем так, становится чуть ли не законодательно возможным и уже обязательным для некоторых.
Но это немножко другое. Так эмпатия вот, это тогда...
В Википедии не все, как говорится, там правда.
Не все, да. Там я сталкивался с определением сионизма, там вообще левое определение.
А есть два определения сионизма.
В Википедии?
Есть два. Есть википедическое, когда это просто, чтобы там евреи там вернулись на свою обетованную. А есть, что это, ну...
Вот человека не меняя понятия, уводят от истины из плюса в минус.
Ну хорошо. Ну, главное, вы понимаете, что я имею в виду, что есть.
Так нам же надо к взаимопониманию приходить.
Хорошо.
А то если мы примем то, что вы имеете в виду, зная, что мы другое знаем.
Давайте обойдемся без терминологии, потому что терминология, вся война вокруг терминологии идет. Именно терминология организуется войны. Поэтому мы, если это нас затормозило, мы просто выкинем эту эмпатию. Я просто скажу, что неспособность понимать эмоциональные переживания других. Так нормально? Нормально. Вот когда есть у человека неспособность в наличии воспринимать эмоциональные переживания других, значит для него нет границ. Вот этих вот нету границ, понимаете? Нету границ. Вот этих нет границ. И этот человек, с нашей точки зрения, который не может воспринимать существ, которые живут вот здесь вот, наверняка отсюда или отсюда. Или он одержим каким-то бесом, понимаете? То есть он из параллельного, потому что он вообще не с нашей песочницы. И для него это нормально. Но мы говорим нелюдь. Если он в человеческом обличии, мы говорим, нелюдь. И с этим надо что-то делать.
Да,
не то, что не повезло человеку. Просто... Да, надо с ним что-то делать. Потому что он становится опасным для окружающих. Потому что для него все, у него никаких рамок нету. И он похож на вирус. Потому что рамки... И вообще вот любовь и ненависть характеризуются какими-то рамками. Какими-то рамками. И если меня не тормозит любовь, в рамках призвания, предназначения, любовь. То есть я что-то люблю, а что-то вообще мне какое-то вот, как вы знаете, медведка вот эта вот. Знаете, кто-то видел медведку? Страшное, что-то вообще какое-то инопланетное, да. То есть мне не вызывает симпатии. Вот, а что-то вызывает. Ну, значит, у нее какое-то свое. И вообще на моем огороде ей лучше не надо быть. Все только портит. Ну, то есть или любовь, или ненависть. Если меня любовь не ограничивает в рамках, то меня начинает ограничивать ненависть. То есть страх. Страх. Я просто боюсь туда. Мог бы, но боюсь. И вот люди, у которых эмпатия, они полны, у которого нет сопереживания, они полны страхом. Они забиты страхом. Любящие, у них полностью никакого страха все отсутствует.
Поэтому границы, когда вы сказали, они или туда, или туда.
Но границы есть.
Они как раз в сторону еще большего страха, еще большего контроля. Потому что в следующее это будет большее сочувствие, большее сопереживание и более осознанность.
Да. Рамки дозволено устанавливаться либо страхом, либо любовью. Герметисты говорят, можно изменить вибрации ненависти, вибрации любви. в нашем собственном уме, а также и у других. Но это не касается вот тех вот из параллельных там вот. Вот этих чертей менять мы не будем. То есть бывает, что мой сын, моя дочь, моя жена, мой родственник попал под это влияние, под вот эти вибрации и распсиховался, я могу его вывести, ну как, погладить по голове, ну как-то там успокоить, да. Но это касается только тех, кто вот тутошний живет в наших рамках.
А телевизор вырывает из...
Всяких, да, всяких этих, и, да, инопланетных вот этих существ, вот которые, ну инопланетные, скажем так, для простоты, да, мы не учитываем, у них там другие законы, для них правила, для нас неприемлемы. Герметисты знают искусство трансформации в хорошее путем принципа полярности. Понимание принципа дает изменять как свою полярность, так и чужую. То есть мы можем влиять. Вот. Ну а теперь я снова попробуем зрителей перечислю постановление принципа. Все существует и не существует в одно и то же время. Принцип полярности. Все истинные, справедливые, только наполовину. Кто-то может быть разочарован. Все истинные, справедливые, только наполовину. Каждая правда наполовину фальшива.
Но это же то же самое.
Нет, это не то же самое.
Хотелось бы примеры, а не просто утверждения.
Конечно, конечно. Но я вот кинулся в примеры, и мы потерялись. Поэтому я сейчас опять сюда кучу, опять будут потом примеры. У каждого всего есть свои стороны. Две стороны. Герметическое учение подразумевает, что разница между предметами, кажущимися диаметрально противоположными друг другу, они только в уровне. Оно учит, что пары противоположностей примиримы. Как это так? А мужчина и женщина? Спрашивали.
Да.
Не просто примиримо, а еще как примиримо. Вы понимаете? Принцип полярности какой интересный. Поэтому принцип пола в самом конце стоит. Тезис и антитезис идентичны по природе, но различаются по уровню. Что это означает? Например, как пример, есть электрические силы, где одноименные заряды отталкиваются, а разноименные притягиваются, и там искрить начинает. Слышали? Ну, в школе, да. А вот ядерные следующий уровень сил, вот за тангенсоиду идем. Дальше, все наоборот. Там плюс с плюсом, вот они вот так вот дружат, а плюс с минусом отталкиваются ядерные. Электрон не может упасть на протон никак. Отталкивается. В нумерологии то же самое, есть числа силы, и они на каждом уровне, ну, то добро, то зло. Например, число, я сейчас, ну, для наглядности. То есть во всем, понимаете, этот принцип во всем. А в числах, так то вообще. Вот. Число. Глеб, посмотри, меня видно там. Вернее, вот это видно. Значит, число. Ну. Число 5. В двоичной системе вот так выглядит. Число силы. То есть природа не любит пустоты, и тут начинается движение. Туда-сюда. Число 9, следующее, вот так выглядит. Число 33, не, извиняюсь, 15, это вот 3 нуля, дальше и 33 идет. Это число добра 5, это число жизни вообще, а число 9 это число зло. Посмотрите, где вот номер даже 9, вот где стоит девятка, там все начинает разрушаться. Число 15 наоборот созидает. Там 31 наоборот, ну так вот, добро-зло, это числа силы, есть числа законы, там это которые вот так вот троечка, так семерочка, ну и так далее, числа законы. И они вот так вот, с каждым новым уровнем, они меняются на противоположность.
А для анализа надо переводить в двоичную систему, да?
Да. Ну, проще считать уже нельзя. И поэтому внешний вид числа в двоичной системе говорит, что это число из себя представляет. Это мы а была 12-ричная система, была 16-ричная система.
Так вообще любая может быть.
7-ричная система там была, да. А двоичная, вот это уже проще.
Никуда.
Итак.
Чем проще.
Не, ну это разбирается на первые элементы математические.
Да, 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 да. На чем я? Что я последнее сказал? Вот только вы можете помнить. Последнее. На чем остановился?
Тезис и антитезис идентичны, но
природа их. Тезис и антитезис. Тезис и антитезис идентичны по природе, различаются по уровню. И что всеобщее примирение противоположностей возможно при признании принципа полярности. А вот теперь надо пристегнуться ремнями, как говорят. Учителя начинают с того, что говорят, что дух и материя являются лишь полюсами одного и того же. Ого, да? Замахнулись на святое. А не учителя или от сатаны говорят, вот там где-то дух.
Дух трансцендентен, и он вне двойственности.
И он вне двойственности. Да. А там говорится, дух это часть двойственности. Ничего себе, да? А знаете почему? Вы возьмите славяно-арийские веды, там явь, навь, правь, навь и славь неотделимы. Вот как вот спираль. Выше, 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 выше. Все, 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 все. То есть мы вот боги, мы его там, мы дети Божьи, мы неотделимы. Нас хлоп отделили вот так вот. Там дух, а тут, извините, ты смерть. Читаем Библию, вначале ты сотворили людей по образу и подобию, а потом, когда Боженька отдохнул и взял и из праха создал вот этих адамовидов. Но извините, это не мы, это роботы какие-то. А мы к этому не верим. Итак, еще раз. Дух, учителя начинают с того, даже с показа того, что дух и материя являются полюсами одного и того же. Причем промежуточные планы обусловлены просто уровнями вибрации. Ну то, что ниже скорости света всего лишь обусловленная материя. Потом есть элементарные частицы. Потом есть... Что за элементарные частицы? Ну четвертое состояние вещества какое вот? Вот мы же учились в школе, да?
Плазма.
Плазма. Вот я понимаю. Плазма. А пятое состояние вещества какое?
Кристалл?
Информация.
Нейтронное состояние. Да не, не надо. Физика. Нейтронное состояние. А дальше какое состояние вещества?
Нейтринное.
Не, нейтронное это уже пятое. Нейтронное. Это когда все электроны сорваны с собой, все эти атомы ядерные, вот это. То есть, если есть нейтронные звезды, то есть, если наше солнышко станет нейтронной звездой, ну, представьте, вот 5 копеек это ядро атома. Вокруг в 5 километрах вращается электрон. Это вот первый элемент. Как называется?
Водород.
Так, вам надо ближе тут садиться. Водород. Стыдно. Водород. А вот представьте, если в сферу 10 километров, сколько пятаков лезет, насколько масса увеличится. Вот это и есть нейтронное состояние вещества. Если наше солнышко станет нейтронным, оно поместится в Садовом кольце Москвы. Будет та же самая по массе.
Вся Солнечная система.
Нет, Солнце только. Да, и Солнечная система, да, упаковывается, архивируется, да. И там другие законы. Там совсем другие законы.
В принципе, в таблице Менделеева этого.
Да, не будем останавливаться. Итак, дух и материя являются лишь полюсами одного и того же. Далее они показывают, что все и множество одно и то же. Ну, Бог и множество разных умов это одно и то же. Одно и то же.
Единообразие.
С разницей, заключающей в уровне душевного проявления. И где вы найдете одно, там вы всегда обнаружите и противоположное. Именно этот факт позволяет герметистам превращать одно душевное состояние в другое. Мы сейчас переходим к практике. Именно этот факт, что все во всем...
А на самом деле это веды не противоречат этому. Например, если описывается духовный мир, из духовных частиц состоит. И там есть область материи. И эта же материя, она же из духовных преобразовалась частиц. Так же?
Согласен. И аплодирую. Веды-то не противоречат. Но организованная религия противоречит. Она берет эти веды, это читает, это не читает, там рыбу заворачивали, а это вам еще рано.
Вот так. Герметизм.
Да, вот такой герметизм. Вот. Явления, принадлежащие к различным классам, не могут превращаться друг в друга. Внимание, это практика. Не могут. Явления, принадлежащие к различным классам, не могут превращаться друг в друга. Но одного класса могут изменяться, то есть может изменяться их полярность. Так любовь никогда не станет востоком или западом, красным или фиолетовым. Но ее можно обратить в ненависть. Любовь и ненависть. Одна полоса, да? То есть есть... Ненависть можно обратить в любовь, изменяя ее полярность. Отвагу можно превратить в трусость. Трусость можно превратить в отвагу. Тяжелые вещи можно обратить в легкие. Неясные можно обратить в отчетливые, горячие в холодные и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Возьмем случай трусливого человека. Поднимая его душевные вибрации по направлению страх, мужество, градусник такой, можно сделать его в высочайшей степени отважным и бесстрашным. Ленивый человек может измениться в энергичного, простой поляризации в желаемом направлении. Изменение заключается не в изменении природы одного предмета в природу другого, совершенно отличного, а просто в изменении уровня одного и того же предмета. Это чрезвычайно важное различие.
Это можно регулировать.
Да, природу изменять не надо, надо просто увеличить вибрацию.
Как осознанность?
То, что есть.
У окружающих.
Что осознанность?
Увеличить.
Осознанность окружающих?
Из глупости, да, в осознанность. Потому что разрушить, вот мы и наблюдаем, как у нас разрушается, все деградируется, и это. А в противоположном направлении.
Если вы заметили, сначала читал тяжелое, легкое, там колючее, пушистое, их там тысячи. Есть один рецепт, который сразу все объясняет. Ну все объясняет. Просто надо в этом направлении двигаться. Сейчас я зачитаю, не, чтобы не от себя, а Кибулен зачитаю. К примеру, беря аналогию из физического плана, невозможно изменить тепло в громкость, высоту. Там, но тепло легко преобразовать в холод простым снижением вибрации. Точно так же ненависть и любовь взаимно обращаемы. Таковы страх и мужество. Но страх нельзя преобразовать в любовь.
А как же это?
Разные предметы.
Разные, это разные. То есть человек, если...
Так и нет.
Поэтому говорится, что боязливый, как там, несовершенно в любви, да?
Как любовь и страх, это
да. И мужество страх, нельзя преобразовать в ненависть.
Кого?
В ненависть.
Нет, что нельзя в
ненависть? Мужество нельзя преобразовать в ненависть. Это означает, что если у человека с мужеством, ну очень хорошо, с мужеством, то у него и с любовью все хорошо. Он не может ненавидеть. Поэтому что нам надо преобразовывать? Какая самая важная часть? Какая самая важная часть у машины, которая сломана? Из-за нее машина не едет.
Прокладка.
Потому что это ворота дьявола. Я открыл, он туда залезет, выжжет все остальное. Какая важная у лодки резиновой? Вот где дырка, надо ее заткнуть. И поэтому вот это надо. Вот над этим надо работать, а все остальное в порядке. Иногда из-за какого-то одного качества человек просто терпит фиаско во всей жизни. И у него и это, и это, и это. Он не контактит с людьми, и все пропало. Или это. Вот надо им просто, ну, иди к психологам, они тебе там повысят вибрации, скажут, ну ты так не понимаешь. Знаете, как просто в школе учат. Некоторые рождаются, и у них уже в этом получается, а некоторым надо этого обучиться. Он обучится этому, и все остальное у него нормально будет.
Если человек понимает, что ему надо подтянуть, и просто думает, и что
да,
усилия прилагает.
Что-то надо подтянуть, да.
Что-то берет и делает, да. Тогда не спрашивает.
Как если я вот такой весь накачанный, и у меня просто элементарная грыжа, да, вот порваны там что-то, то и эти мускулы мне не помогут поднимать гантели. Я парализован. Поэтому надо что-то вот там где-то залатать.
А там и получилось, потому что накачивался.
Ну, причина. Да. Душевное состояние разделяет на многочленные классы, каждый из которых обладает своими плюсами, противоположностями, по которым возможна трансмутация. Ученик без труда поймет, что в душевных состояниях, равно как и в явлениях физического плана, оба полюса можно классифицировать, как положительный, так и отрицательный. Так, любовь по отношению к ненависти – положительно. Мужество по отношению к страху – положительно. Деятельность к бездействию – положительно. Для тех, кто не знаком с принципом вибрации, положительный полюс будет более высоким по уровню, нежели отрицательный. И будет доминировать. Тенденция природы, закон читаю, направлена к доминированию активности позитивного полюса. Если ты идешь в минус, ты идешь против природы. И она тебя будет наказывать. Не просто я вот расслабился. Ну, то есть, ты не имеешь права расслабляться.
Так смотрите, а получается добро и зло, и тут же, ну, как бы это можно сказать, если сухо к этому подойти, это просто две стороны одной медали, и они, по сути, типа равнозначные. Но на самом-то деле они не равнозначные, добро оно в плюсе, а зло в минусе. Как бы. То есть и это надо понимать, что лучше, что хуже.
Зло это не хуже.
Нет. Смотрите, где картинка? Ее стер, да? Стер, да. То, что раньше для тебя было добром, ты подрос и стало злом. Раньше ты ребеночек улыбался, вот такой весь ходил, о, всех радовал. Потом ты стал серьезным, это нормально. Если ты будешь дальше улыбаться по поводу и без счастливого детства, значит, нет ответственности. Ты должен улыбаться, но по поводу уже. Осознанность мы говорим, да? Поэтому, что раньше было хорошо, то следующий через границу ты пересек какой-то, теперь это порог для тебя. От этого надо избавляться. Ты отстал в развитии. Умалишенный, там, недееспособный, говорят, или как еще говорят. Отстал почему? Отстал в минусе. Ты почему в минус? Ты не упал, ты, может, в плюс не поднялся. Ну, на диване пролежал. Вот и все, и очутился в этом. Никто тебя к этому не принуждал, руки не выворачивал.
Я про другое спрашивал.
Про то, что,
ну, может, я неправильно выразился, добро и зло. Плюс и минус там, или негатив, позитив. И при этом это не просто равнозначные две крайности, а при этом плюс всегда выше, чем минус. Об этом же что-то говорилось. То есть плюсу дается уже приоритет.
Да.
Одной из крайностей дается приоритет. Вот
это вектор. Вектор. Мы должны нацелены быть на Бога. Да. Плюс он дает.
А, получается, Бог определяет приоритет вообще.
Вектор. Если я иду в минус, смотрите, вот сейчас я вам объясню. Это сейчас объясню. Есть опять математика. Извиняйте, кто не учился в школе. Есть такое понятие производная к функции. Слышали?
Это что, прямо в школе так говорили?
Конечно.
Производная. Так это интеграл, да?
А я объясню. Вот система координат какая-то, да, извините, что кривая, считайте, что она прямая, да. И вот у меня какая-то там, я не знаю, какая-то формула x, та-та-та-та-та-та, и вот у меня вот такая прямая. Вот такая.
Кривая.
На грани, похоже, да. Так вот, это t, время. А это высота моей там духовности, то есть не материальных достижений. Престиж мой там и так далее, да. Вот я никто, вот прошло немножечко времени, и меня уже оценили, ты уже, вот у нас уже молодец специалист, уже ты можешь там, я не знаю, каменщиком как-нибудь быть. Так вот, для меня лично хорошо и с точки зрения Бога и окружающих, не вот это, а производная к функции. Берем вот эту точку, например, и чертим касательную.
Перпендикулярную.
Или берем вот эту точку и чертим касательную. Или берем эту точку, честим касательную. Вот это к Богу. Вот это, смотрите, как к Богу иду. Почти вот, почти к вектору. А это вообще, я, смотрите, высоко поднялся. Я уже великий священник. А видите, все мои мотивы, я иду в минус. Неважно с какого уровня, я иду в минус. Это вектор. Это производная функция. Вот. И мое состояние счастья зависит от того, насколько вот эта производная, вот эта прямая будет совпадать вот с вертикальной осью. Насколько ближе, тем я счастливее. Это абсолютно. Счастье, несчастье абсолютно, оно не относительное. А вот это вот, на каком уровне вот эта кривая, это относительно. Я же с чем-то сравниваю.
Все счастливые люди, да, выглядят одинаково.
Потому что Бог абсолютен. И чем ближе я к вертикали, тем... Ну, вот это счастье такое. Итак, тенденция природы направлена к доминированию активности позитивного полюса. И насколько ты позитивен, настолько ты с Богом. Насколько ты в упадке, то... Вот. И этот принцип, он ложит на лопатки некоторые такие дурно пахнущие эти самые высказывания. Вот я такой плохой, а на другом конце вселенной все же равновесит какой-то святой. И поэтому, ну вот я не зря такой плохой. Нет. Нет таких плохих. Все, все идет вверх, все идет, и все должно быть счастливо. Все должно быть счастливо. Или, например, как один человек мне сказал, ну, извините, дословно, вот я сижу в дерьме, но зато душа моя чистая. Я говорю, а что ты сидишь в дерьме?
Что внутри, то есть снаружи.
Не-не-не, не совсем так. Он отчасти прав, но он оправдывает свою ленность. То есть вот он что-то провинился, у него раз... Плохие отношения, где-то что-то заболело, ну вот, вот дерьмо такое вот сверху, да, но зато душа это охраняет, то есть это тормозит от дальнейшей деградации. Я говорю, ну и чем ты хвалишься? Душа чистая, она должна быть чистая, но если она всегда чистая, то оставим этот вопрос, давайте посмотрим, чтобы вокруг все было хорошо. Если она все равно всегда чистая, то что об этом?
То она, то, а ну, какие душевные аргумент. Качества тогда у него? Может, он бездушный, может, он мало...
Нет,
душный?
Просто он ленивый, ленивый, ну, ленивый.
Наработала душа какие-то.
Вот, да, то есть душу чистит не дерьмо, которое вокруг нас, а дела, которые мы делаем. Вот что душу чистит.
Ну, да,
вот. А вот такие высказывания, было, чтобы да. нас, людей, опустить побольше. Психическая индукция возможна. Определение, определенное душевное состояние может быть передано другой личности, изменить его, изменив его полярность. Знание существования этого великого герметического принципа дает возможность ученику лучше понять свои собственные душевные состояния, равно как и других людей. Мы говорим сострадание, там, да? Равно как и других. Он увидит, что все эти состояния предмет уровня, и видя это, он сможет подниматься или снижать свои вибрации при желании. То есть мы никогда не будем ставить крест. Говорим, что вот... Бог точку снижать. Не ставит, он ставит запятую.
А снижать для чего? По своему желанию вибрацию.
А мы можем снижать что-то, ну, мы можем же снижать температуру, например.
Так это деградация.
Температура, нет. Еще раз, ну не буду показывать. Есть, я могу в крайности двинуться, или слишком жарко, или слишком холодно, или сгорел, или замерз. Если у человека температура за 40, давайте поднимать дальше по герметическому принципу. Больше значит лучше. Нет, рамка. Зашкалил, тебе понесло. Практически тебе понесло в другой мир. Да, на солнце может кто-то тоже живет, но ты не оттуда. Ты сейчас тут сгоришь и помрешь. Поэтому мы берем и человека раздеваем, и даже в холодную воду, это я говорю тех, кто хочет без таблеток сбивать температуру, когда она уже, просто надо раздеться и облиться водой. Просто отток температуры и все, кровь не свернется. Да, не все. На тебя высохнет все. Мы своих детей так делали, если не было. Своих детей мы просто раз, все проходило, все нормально. Никакой фармакологии. Не надо пичкать ядами людей.
И такой же принцип и промоченный уксусом, тряпка.
Да. Мы снижаем. Не так было написано, жару можно в холод. Мы снизили вибрации. Все здорово. Потому что у нас уровень здоровья вот в каких-то это. У нас зрительный диапазон, ультрафиолет, инфракрасное. Вот. А почему не видим дальше? А не надо нам этого. Не надо, будет отвлекать.
А с другой же стороны, сама болезнь вызывает естественную реакцию исцеления божественного организма через повышение температуры. А если мы начинаем думать, что мы управляем природой, а не подчиняемся, чтобы иммунитет был выработан, чтобы в дальнейшем не было.
Вы правы и не правы в то же время, согласно принципу полярности. Вы правы, потому что вы все сказали, это правда, но вы это сказали для людей, которые неосознанны. Да. А которые осознанно, когда наступила болезнь, температура, осознанный человек, он подумает, а что это температура? Ему не надо холодная вода или что-то, он подумал, так я плохо об этом человеке подумал, так я вчера запланировал на эту встречу, так, не, никакой встречи, бах, и все хорошо сразу стало. Вот. Поэтому для определенных, и поэтому есть вот тамасика пураны, раджасика пураны, сатвика пураны. Назидательные истории для невежества, для страсти и для благости. И они все разные. Они все разные. Если человек в невежестве, его надо лечить невежеством, и по-другому он не выздоровеет. И там его наука, это ничего не стыдно, ничего. Он просто прорабатывает вот этот пласт. И пока он его не проработает, пока он не осознает, он перейдет дальше. Это нормально. И поэтому все споры, мы путаем уровни. Берем законы с одного и сюда, и тут у нас начинается вражда. Вот. Вот. А это правильно все, это правильно. Ну, для какого уровня? Вопрос для какого уровня?
То есть не настолько они универсальны.
Универсально.
Универсально. Каждому уровню соответствует свой тип обучения, да. Соответствует.
Не принцип универсальный.
Психическое.
А умения разнятся в зависимости от уровня.
Ну да.
С этими знаниями он сможет помочь товарищам разумом. И применяемыми методами может изменить полярность, когда такова желательна. У меня есть рассказы, как товарищ Сталин ставил голову на место евреям, которые служили при советской власти. Он использовал, он не говорил, ой, евреи это плохо. Он нет, он говорил, сионизм плохо. А евреи, ну понятно, их там зазомбировали своим талмудом. И он говорил там, как же его звали, на службе советской власти,
Каганович.
Каганович, не Каганович. Ну, как будет Каганович, я не буду.
Нет, так это действительно.
Я не анекдот рассказываю, но по-моему не Каганович был. Он говорит,
должность у него была.
Он говорит, мы скажем, товарищ Каганович. А что вот это вот Давид твой там делает? То, что святой он, да, святой. А как это святой может себе вот такое позволять? Потом проходило 2 недели, ну и как насчет Давида? Он говорит, ну тут, конечно, вопрос. Потом он еще с Библии задавал ему вопрос. И потом он потихоньку начинал превращаться в человека. Вот. Потому что, ну, выбивал вот эту вот религиозную вот эту надменность над всеми остальными. Он говорит, а как это? Вообще ни в какие ворота ж не лезет. Вот. Ну, Сталин это делал. Ну, и мы можем так. Он не давил. Вот. В этом вопросе надо аккуратно.
Показывал свое лучшее знание их первоисточников, чем они сами.
Итак, чем выше твой градус по шкале термометра полярности, по любому вопросу, тем меньше у тебя проблем, и тем больше проблем ты можешь решить для окружающих. Стяжайте Дух Святый, тысячи спасутся вокруг вас. И по этому поводу я хочу зачитать Андрея Шаповалова. Его статья, не статья даже, а как лекция. «Ты-план Бога». Вот он рассказывает о процессе прохождения по шкале. Как только люди начнут распознавать тебя, как ответ для себя, ты становишься очень ценным для них. Чем больше проблем ты способен решить, тем выше становится твоя цена. Это кто-то беспокоится, вот меня уважают, не уважают, а ты можешь решить их проблемы.
Вот. Миллиардеры прекрасно решают свои проблемы за счет других, и для них являются решением проблем, печатая деньги.
Мы вернемся к ним. Обещаю. Вот точно обещаю. У меня в плане это есть. Потому что кто-то скажет, а вот это вот они. Вообще-то, ну, я бы сказал, враг народа тот, кто сеет панику. Кто говорит, а вон они, смотри, какие сволочи, и хорошо живут. Ко мне обращались многие, в том числе миллионеры. Чувство заповеди захочешь, не испытаешь к ним.
Зависть.
Они полны страхом. Простые люди, которые плохо живут, они так никогда не боятся, как те боятся. Вы даже не представляете, как они живут, эти миллионеры.
Но они же являются примером для простых людей.
Для кого примером, я не знаю. Нет, для меня не являются. Для меня не являются.
Простые люди.
Короче, эта лекция не для тех, для кого пример миллионера. Не для тех. Итак. Как только, снова, я вынужден снова, как только люди начнут распознавать тебя как ответ для себя, ты становишься очень ценным для них. Больше проблем ты способен решить, выше становится твоя цена. Разница между садовником и адвокатом в количестве проблем, которые они могут решить. Когда зарос двор и огород, мы нанимаем садовника. Когда заросла, в кавычках, чья-то жизнь, мы нанимаем адвоката. И садовник, и адвокат, оба занимаются уборкой. Только уровни и цена... разная. Мы даже зарплаты с вами получаем по уровню проблем, которые мы решаем. Мы это называем работа. Квалификация. За один и тот же промежуток времени кто-то решает, а кто-то рад бы решить, да не может, руки не так стоят, голова не так посажена. Не учился вовремя. Бог ставит на позиции. Интересно. Потому что позиция, это значит твой талант. Если ты избалованный, то твой талант, к нему Бог тебя не допустит. Потому что ты можешь только дров наломать, потому что это оружие практически. Бог ставит на позиции тех, кому Он доверяет с решением определенной проблемы. Чем серьезнее проблема, тем серьезнее позиция. Я вот уже все знаю, но ничего не получается. Тебе Бог не дает этого. У тебя внутри какие-то вещи еще есть, которые проявятся, когда ты получишь этот пост и признание. Сейчас, пока ты тише мыши, они не проявляются. Сколько людей, когда приходят во власть, и вообще не узнаешь его. Не узнаешь его.
Это дело стоит.
Чем больше проблема, тем выше позиция. Перед этим Бог проводит тебя именно через то, что ты должен пройти, чтобы дать тебе навыки и квалификацию к твоей позиции. Тебе не будут тренировать к чему-то другому. Все, что где тебя бьют по здоровью, по деньгам, по отношениям, это тебя бьют по тем местам, чтобы ты понял это с помощью принципа полярности, как ты разрешил, и тогда вот на тебе можно это дать, как дети спички. Да? Детям спички. Ну, не всегда. Тем, кто не понимает, что такое призвание и управление, им кажется, что управлять это какой-то экстаз, поэтому они желают титул, бенефиты этой позиции, но не проблемы этой позиции. И как только приходят проблемы, сопровождающие эту позицию, этот человек сламывается и выпадает из призвания. И поэтому проблемы не дают абортировать нашу судьбу. Не надо раньше времени выходить из нее, пока не готов. Умрешь. Твое призвание твое умрет. Вопрос. Желаешь ли ты быть призван на серьезную позицию в Царстве Бога? Если да, тогда не бойся проходить серьезную подготовку. Подготовку значит не ныть, а повышать свою квалификацию. У меня было полгода повышения квалификации, когда я ныл, когда никого не было и никто не знал. Я выплевывал свой желудок. Я был просто готов умереть. Но за эти полгода я что-то понял, и потом сразу все пошло. А готово все было вокруг. И люди были, все было еще раньше. Но я не был готов. Я не был готов. И после этого, знаете, что произошло? Я перестал ненавидеть своих врагов. Вот именно те, как, против которых воевал. Мне они стали смешные. И вот тогда все и прошло. И потом там что-то прыгали вокруг, уже ничего не получалось.
И они стали друзьями.
Кто-то стал из них. А кто-то так и остался врагом, врагом. Но они уже, я не перестал испытывать там ненависть. Любви не испытывал, но ненависти не испытывал. Знаете почему? Потому что, ну, я понял какой-то другой план, чуть повыше. Для чего это было надо, что нельзя было без этого. Ну, вот. Никогда не опирайся только на дар. Потому что одаренных массы. А прошедших подготовку, ад, боль, предательство и так далее, единицы. Сходят с дистанции просто люди, бросают вот и все, не надо. И мне сколько раз говорили, брось, я говорю, сдохну, не брошу. Ты уже сдыхаешь. Да. И ничего страшного в этом нету. Вот это надо, вот вам принцип полярности. Недешевая вещь. Но когда я знаю принцип полярности, тогда их и смогу пройти. Если не знаю, то просто и с ума сойду и все. Потому что это парадокс. Это парадокс. Как это так? Я же хороший. Я же за хорошее дело. А они процветают, негодяи. Но чтобы что-то сделать, надо чем-то стать. Ну, как, понимаете?
Чтобы иметь, надо...
Не, надо кем-то стать. Чтобы, да, да. Потому что, знаете, все хотят... принца, но для этого нужна Золушка, потому что вот эта вертихвостка, она все царство разбазарит.
Да.
Ну, как пример. Все, что было в моей жизни, готовило меня к моей позиции. Ну, это пишет Шаповалов. И я гарантирую тебе, что все, что ты проходишь сейчас, готовит тебя к твоей. И так читаю. Все, что ты проходишь сейчас. Вот все. Что? Что именно? Что именно? Это. Все. Ничего лишнего. Готовит тебя к твоей. Поэтому большинство во время своей подготовки удивляются, потому что не понимают, зачем, кому это нужно. То, к чему ты призван, не сможет игнорировать и миновать тебя. Люди просто не видят реальность жизни, когда проходит потрясение и боль. Им кажется, что это что-то неправильное, и это вводит их в депрессию, разочарование. Но это как раз твоя нормальная подготовка для входа в твою судьбу. Что для этого надо? Ну, перестать ныть. Просто перестать ныть и все, ты сможешь, не сможешь, пока не поймешь. Точно так же, как нельзя простить, не поняв. Понимание, то есть прощение – результат понимания, а не просто Бог простит. Это не работает. Так и это. Потому что к предназначению должна быть востребованность. Ты во время этой подготовки понимаешь, для чего ты. Ты что-то понимаешь, что ты, например, ты начинаешь понимать боль других, да? Как, например, один там прокололся, ну, меняет, и все мимо машины, мимо, а у него домкрата нету. И один остановился, он говорит, а что ты остановился? Говорит, а я тоже прокалывался. Вот. И он понимает, что, ну, ему даже захотелось. Так и здесь. Нет такого, чтобы кто-то болтался вот так по жизни, ну как, знаете, да, ища свое предназначение. Оно всегда есть. А почему? Кажется, что нету, потому что неполное призвание на 0,5% выглядит как его полное отсутствие. А призвание есть, но оно еле-еле. Пульс почти что ниточный, говорят, да? Нету такого на полностью. Итак, нам надо перебраться на другую сторону. У каждого эта сторона своя. У кого-то из трусость в героизм, у кого-то из нищеты к деньгам, там, у кого-то полное отсутствие отношений, никто меня не любит. Вот. Хочу, чтобы у меня было вот что-то такое. Ну, у каждого это свое. Перебраться, переправиться на другую сторону. Из минуса в плюс. Вот у каждого, я опять зачитаю, потому что некоторые опоздали, зачитаю. Бхагавад-гита.
Папа, выкинул машинку и ключ. Игрушечный.
За забор?
Ну да. Все белый забор.
Хорошо, ну и вы...
А с тобой прокрылся ключ игрушечный.
Мы решим этот вопрос. Сейчас я вот освобожусь и решим. Нет, нет, иди туда, то взорвали камеру. На, вот это маме отнеси, скажи. Мама красиво отнеси. Бхагавад-гита 18, с 58-го. Если ты... То есть это, я к чему говорю, у каждого есть источник вот этих возможностей. Не надо его искать. По святым местам, там, да, каких-то гуру. Вот. Алиса, иди отнеси маме. Я тебя вижу, иди отнеси маме. Итак, если ты осознаешь меня, смотрите, если ты осознаешь меня, Бог говорит, то ты преодолеешь все препятствия. Следующий текст, не следующий, а через. Верховный пребывает в сердце каждого и направляет всех живых существ. Понимаете, когда Бог говорит тебе переправляться, это означает, что Он будет с тобой делать это вместе. Понимаете, если он говорит, а если он тебе этого не говорит, а ты решил тебе посоветовать, ты будешь это делать один.
Голос Бога.
Вот. В общем, он знает о тех препятствиях, о вот этих штормах, которые сделают у тебя парадокс, и ты ничего не будешь понимать. Вот это шторм, ну, непонятно. Понятно, когда вот штиль, вот все понятно, да? А когда шторм, вообще ничего не... Кто-то, кому-то приходилось быть в шторме, вот кто-то. Я вот два раза был всего, да? Вот есть. Спасибо. Вот. Это было вообще что-то. Одно дело, что меня выворачивает, я вообще потерялся. Ничем вверх не видно, как корабль управляется, не видно. Ну, это страшное дело, когда шторм. И вот у нас в жизни периодически бывает шторм. Просто кто-то мне нахамил, кто-то сказал, и у меня шторм. И я был такой правильный, и, понимал, и курс все знал, и вдруг я вообще не знаю, что мне делать. Последнюю голову потерял. Почему? Потому что вот я что-то вот без Бога пошел. И что делать? Ну, буря, во-первых. Чем провоцируется буря? Нет, даже не так. Сейчас я сформулирую, с чего начать. В общем, это означает быть гибким. Гибким, потому что если ты не будешь гибким, буря тебя либо сломает, либо испугает. Либо сломает, испортит тебя, либо испугает, и ты отойдешь, если ты не будешь гибким. То есть ты должен, буря для того, чтобы ты изменился. И написано, что без Бога никто измениться не может. И ты, я сейчас преодолею бурю. Или испугаешься, и это даже лучше. Или ты сломаешься и будешь инвалид до конца. А вот когда ты идешь с Богом, в общем, как только ты принимаешь решение все-таки идти в эту бурю, в Гите говорится, подумай хорошенько и иди за мной, да? Помните, да? Что получается? Что такое буря? Страх, негативный опыт. Буря провоцируется, ожидания, обиды, вот эти вещи. И это все у тебя было в прошлом. И перед собой ты видишь какую-то угрозу. Но твои прошлые бури, страхи, обиды, они провоцируют, и эта масса начинает шевелиться. И поэтому одно из имен Бога Хришикеша, повелитель. Если ты не с ним, вся твоя прошлая масса начнет шевелиться, и тебя же накроет. Не это препятствие, тебе просто картинку показали. Ты сам себя начнешь уничтожать. Спроецируешь это на свой аппарат, который материализует придуманную реальность, и вот эта скала оживает и бросается на тебя. Кто виноват? Ты виноват. Главное, что даже если это произошло, вот надо запомнить хотя бы это. Буря не имеет права диктовать тебе, что тебе в жизни делать, потому что буря может быть не быть, может она больно тебе сделает, но она все равно не имеет права диктовать тебе условия жизни. Вот. Будешь там как этот, как патриот, как, ну, какого героя, не могу вспомнить, какого-то героя, которого вот давай сейчас расстреляем, он говорит, нет и все. Вот. И ты остаешься жив тогда, остаешься жив. Главное, буря, потому что тебя хотят просто сломать. Какое орудие против бури? Божье Слово, тебе Бог сказал идти туда, иди туда. Вот буря, вот разыгралась, вот твои страхи. Ты просто себе скажи, мне сказано идти туда и сделать это. Вот твоя молитва. Божье Слово к тебе было. Не в книжке, я имею в виду. Вот это решение. Я все равно буду туда идти, потому что вот это, потому что вот для других. Еще хуже станет, еще раз, и буря утихнет. Божье Слово есть орудие против любой бури. Потому что оно подтверждено всем. Помните, как переправлялись на другую сторону, да, вот это, вот был Иисус, они, я не помню эту историю, вот они сели в лодку, он там прикорнул на корме, по-моему, да, помните, кто вспомнилось вот так вот.
И буря началась.
Они пошли, и буря, и они там все в панике, они его разбудили, он говорит, ну и шо, ну буря. Встал и говорит, так, слышь, хватит, и все улеглось. И говорит, а вы чего, ты что, не могли сказать, что ли? И они переправились на другую сторону. Они уже хотели назад. Вот так и мы. Так и мы. Иисус их упрекнул, говорит, а что вы не могли сказать, что ли? Я же вам сказал, ну считается по христианской традиции Иисус Бог, да? Бог им сказал переправляться туда. Я вам сказал, вот есть Божье Слово, а мы все равно туда. И буря бы улеглась. Фибулион, глава 3. Души можно преобразовывать, трансмутировать так же, как металлы и элементы. Из одного состояния в другое, от градации к градации, от условия к условию, от полюса к полюсу, от вибрации к вибрации. Истинно герметическое превращение является искусством разума. А там еще, по-моему, они ему говорили, они испугались Иисуса и сказали, кто он такой, что бурями повелевает? Он говорит, так вы же такие же, ребята. И мы такие же. Мы такие же. Ученики в лодке испугались бури. А вот я читаю из Кибалиона. Производство или усмирение ураганов. Текст из Кибалиона. Землетрясения и других грандиозных физических явлений. Лучшие учителя уверяют своих учеников, обладая опытом, который удостоверил, утвердил их в такой вере и высказываниях, что такие мастера существуют. Эти мастера не устраивают публичные демонстрации своих сил, но они стремятся к уединению от толпы людей для того, чтобы лучше выработать свой путь от пути приобщения. Мы отмечаем здесь их существование просто для того, чтобы привлечь ваше внимание к тому факту, что их сила – чисто сила разума и действует по линии более высоких душевных превращений по герметическому принципу ментализма. Вселенная есть мысль, Кибалион. На клубе Логос был один человек, который на Хортице организовал селение аж из 3 семей. Сейчас они почему-то разбежались, они сказали, что они старообрядцы, Велесу поклонялись там, вот так вот. Коней завели, какой-то свой там бизнесок, там продажа, все. Ну, короче, они стали процветать. Но любопытен не этот факт. Он не демонстрировал. Он когда с работы приходит, потный и грязный, он подходит и говорит, батька Днепр, дай хоть помыться. А там вот, вот буря такая. И говорит, четкий квадрат, где-то 20 на 20, вот такой квадрат, штиль. Он заходит, моется, говорит, спасибо, батька Днепр. Обычный человек. Просто человек. Вот. Люди над стихиями имеют власть. Ну, когда по делу, не просто так, а ну-ка вот это вот, грас, скинься там, или это, не просто, ну, когда по делу. Когда по делу.
Но даже еще для других людей польза должна быть, а что себе помыться потом?
Ну, помыться, вот. Ну, если кто правильно живет, ему и помогают. Итак, Где же вот эта власть, слово, вера, куда она девается, где этот плюс, почему я не верю Бога, который мне говорит, от чего это зависит? От чего зависит? Ну вот, я выделил 4 вещи. Первое, высокий положительный настрой должен быть. Это в наших силах сделать высокий положительный настрой. Для каждой биологической единицы, кто-то мороженое съел и у него чуть-чуть приподнялось, да? Кто-то фильм посмотрел, кто-то музыку детства включил. Ну ты можешь, ты же знаешь сам себя, да? Как настраивать эту машину. Ты знаешь, как заводить свой мотоцикл? Мы же знаем, да? Вот. Высокий положительный настрой, если так раз подкрутил. Второе, доверяй Богу. Потому что в плохом настроении, это что такое плохое настроение? Вот когда ты детство, ты не в Бога верил, ты в родителей верил, и все было хорошо, практически ты, ну, был вот дитё Божье, да. И когда ты включаешь музыку там с какого-то детства, ты впадаешь в это состояние, если у тебя даже были дыры, через которые там пролезли вот эти с каких-то непонятных миров какие-то черти, они у тебя закрываются. Закрываются. Поэтому первое, положительный настрой, второе, что надо, уже надо доверять Богу. Значит, слушаешь, ага, да. И не просто слушаешь, а дальше надо действовать, надо знать, чего ты хочешь достичь. Бог всегда говорит, ну, во всяком случае, Писание, вот я тебе рассказал, подумай хорошенько. То есть, ну, как ты это будешь делать. И четвертое, самое такое интересное, двигаться вопреки. Не потому что, а вопреки. Вопреки. Потому что это значит, бытие определяет сознание, а не Бог тебе сказал. Потому что Бог говорит, творю все новое. Все творю все новое. Если ты делаешь потому что, ну, обстоятельства вынуждаешь, тут Бога нету никакого. Алло. Нету. Он творит все новое. Поэтому вопреки. Не потому что. Не по закону кармы.
Как отличать Бога от дьявола?
Потому что дьявол, потому что. А Бог вопреки.
Вот могут у нас эти цифровые технологии.
Страх от бесстрашия. Страх от бесстрашия. Мы можем все что угодно, чем угодно пользоваться. Важен мотив. Важен мотив. И вот кто-то скажет, ну ладно, хорошо. Вот дьявол, вот наши цифровые, нас сейчас будут чипировать. И кто-то скажет, да, вот не при нынешней власти, отнюдь. Вот, это нынешняя власть, это просто одно из препятствий, такие же, как наша лень, или наша любовь к чему-то сладенькому, или там тепленькому. Такое же самое препятствие, одно из многих, а не такое глобальное, что теперь просто купить вкусных конфет, забиться и вот остаток жизни провести как-то нет. Вот, поэтому, ну... Одно, это не просто препятствие, а значит одно из моих дел, которое я должен менять. Ну, то есть не надо бояться паразитов при власти. Читаю Ефесянам 6:12. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей. Библия. Против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. А кто такие плоть и кровь? Это вот люди, которые их называют гои еще по-другому. Не против них, которых натравили на тебя, что-то им в голову вложили.
А значит ли это, что это не надо физически устранять этих властимущих темных?
И это тоже, и это тоже. Знаете, мы никогда не смиримся, потому что мы не хотим жить по закону. Мы не можем жить по закону, потому что мы хотим жить по справедливости. Она заставляет жить по законам. Вроде бы все правильно, но это они, ну мы понимаем, что несправедливо. И нас убеждают, что это справедливо.
Просто их законы, они совсем несправедливы стали, в общем дело.
Да, 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 они хранят. Итак, почему не надо бояться паразитов при власти? Мы сейчас рассматриваем, ну, как бы, частный аспект, частный проект. Кто-то скажет, ну, это все красиво, конечно, но при сегодняшней чипизации это невозможно. Я скажу, возможно. Почему? Вот. Потому что, во-первых, они лгут. Не надо же доказывать, что они лгут постоянно, да, как в одном фильме. А кто врет с утра, тот врет до вечера. Помните, да? Джельсамина в стране лжецов. Да. Трус не может жить честно. И они нас вот запугивают информационно. И я уже говорил, что официальной информации доверять нельзя, потому что надо что-то еще учитывать. А что надо учитывать? Например, мировое масонство никак не фигурирует в СМИ. А как его не учитывать? Это даже не полная информация. Инопланетяне хоть как-то учитываются? Нет. С определенного возраста всех отстреляли, кто начинает про них говорить. И сейчас как будто их никогда не было. Они всегда были, а сейчас как некогда. Обман науки, истории, медицины, религии, даже географии. Во всех науках обман. Во всех. В математике обман даже. Даже в математике обман. Я начал изучать этот вопрос, думаю, ну тут-то как можно обмануть? Можно. В физике обман. Менделеева таблицу не зря переделали, эфир убрали. Космос закрывается этим. Итак, ну и прежде всего, конечно, финансовый капитал. А вообще мы не учитываем то, что вот эти, кто в чьих руках СМИ, они крайне заинтересованы, вернее, крайне не заинтересованы говорить правду. А лгут, значит, боятся. А раз они боятся, то кого они боятся-то? Бога, что ли, не боятся? Они нас боятся. Нас боятся. Значит, у нас есть какая-то сила, про которую мы не знаем. И она у каждого вот здесь вот. И, в общем, одной из главных задач прессы, или даже науки, или даже школы, это вот как раз не то, что нас образовать, а тень на плетень наводить. Чтобы вызвать определенные мысли, потом они... Вот. Но есть, я зачитаю письмо, просто есть адекватные люди. Вот пишет Александр: а какая реальная версия сроков железной эпохи? Вот Кали-Юга, теперь все, Кали-Юга, все, туши свет, ничего ты сделать не можешь. Пока Кали-Юга не закончится, сиди. Вот сиди. Вот кому это вообще выгодно? В официальных источниках одна неправда. Я теперь понимаю, что вранье, что якобы демонам дается главное управление в железную эпоху. Это вранье, понимаете? Им никогда не давалось управление. Вот взяли им и делегировали, вот ты, Господь Кали, теперь ты вот теперь нас будешь нагинать тут. Нет, никогда этого не было. Просто обман. Но мы же видим, что обман. Если бы это было правда, нам бы сказали, все официально, вы рабы. Почему-то так не говорят? Власть по-прежнему принадлежит людям, народу. В рамках социума, да? Вот. Письмо продолжаю читать. А на деле мы делегировали свою власть и силу, а теперь сами от этого страдаем, пока не начнем просыпаться. И вот еще пишет, я к тому, что насколько мы сильны. Марина Абатарова пишет, в какую сторону вводили хоровод, по часовой, центробежной или против часовой? Это пример, я рассказывал на клубе «Логос», просто поставили человека, люди вокруг прошли, сразу отвечаю на вопрос, сначала по часовой, потом против часовой, мы сделали так и так. Все камни с почек повыпадали, человек полностью выздоровел сразу. Люди не обладали никакой силой, это были просто люди, они даже были не друзья. А когда еще по-особому, по треугольнику там стали люди, там вихрь такой, торнадо появился, это были обычные люди. Обычные люди. Какая у нас сила? Вот. Это вот пример нашей силы. И вот начну вот с такой горечи. Например, вот в Карелии более чем у 500 семей. Сколько той Карелии? Отняты дети без разрешения суда. Без решения суда. Сегодня дают разнарядки на отъем наших детей. Кто писал доносы на родителей, неизвестно. Да, были ли они. Позвонил отец, у которого там, пришли отбирать. Дети хорошо учатся, на Олимпиаде, побеждают. Обычно вот они за ними там недогляд какой-то. Да, а то все нормально, забирают. И знаете, что я хочу сказать, у кого забирают? Приходят и говорят, иначе заберем, вы куда бы сбежали? И когда люди уходят в бега, на них заводят дело и отбирают. А если человек стоит и говорит, еще никуда ничего не дам, не отбирают. Когда забирали набор, вот это на мясо забирали, типа война там с Россией, да? Типа война. И к одному пришли, дали повестку, он посмотрел, парень молодой, он говорит, а под чье начало, где тут, какой генерал тут распишет? Они ушли и больше не приходили. И не забрали. А те, которые побежали там по селам, их разыскали, потому что они в бегах. Уже виноват. Ты виноват не по той статье, что военно обязан. Ты не был военно обязанным. а то, что ты в бегах. И вот как только ты отступаешь, все, ты виноват. Поэтому ни шагу назад. Ни шагу назад. За тобой сила. И с тобой сделать ничего не могут. То ли они законы кармы знают, я не знаю почему, но статистика жестко показывает, что ничего, это мифы, что найдут, догонят, отберут, да, вот вы же рассказывали, СБУ пришло, опечатало, и потом извинились и вернулись, все, да?
Ну, так вот. Это ж мы...
Да, просто потому что человек не опустил и сказал, ну да, вот.
Никто не извинялся.
То есть не вздумайте бежать. Правда, за нами и вот этим распаявшимся людоедам надо просто дать по зубам. Когда? Когда, ну, не просто идти, о, мы сейчас их будем. Только они к тебе приходят, на тебя, и все. И вокруг тебя чище территория. И так далее. И так далее. Понимаете? И, ну, если ты первый пойдешь, ты, значит, тебе просто делать нечего. Ты должен заниматься своим делом от Бога. Оно защищено вот той силой. А если ты просто, сейчас я справедливость наведу, ничего у тебя не получится. С тобой Бог еще должен быть. Понимаете? Вот. Потому что у этих людоедов полностью отсутствует вот это понимание эмоционального состояния, поэтому им надо давать по зубам. И вот я, к сожалению, такая интересная история, когда один человек из, ну, владеет единоборствами, короче, настоящий человек. Мне понравилась его фраза. Он сказал, у них, вот кто с определенного возраста там, ну, с деньгами, нет ни одного духовитого, он сказал. А это в связи с выборами были. И они, он сказал, как огня боятся народа. Нам кажется, они там сидят, они там понанимали себе, там мало из-за границы пришлют войска. Они как огня до сих пор, по сейчас и всегда так будет, боятся народа. И вот он, там была, то есть они все трусы. Он возглавлял, его просто приняли какому-то там олигарху. И была такая ситуация, на Украине. Едет машина полная денег для выборов. Другая оппозиционная какая-то тусовка, скажем, да, с другим олигархом.
Другая команда.
Другая команда. Окружили, причем те подключили прессу, подключили народ, согнали, чтобы взять, в общем, они или деньги хотели взять, или сказать, вот, смотрите, он там покупает всех, да. А он был там, вот этот вот человек, ну, такой настоящий человек. Ну, поскольку он нанялся тому олигарху, что тот крокодил, да. Он что сделал? А с ним был еще этот адвокат. Он вышел, говорит, адвокат, иди, заговори там зубы. Тот начал, ну, адвокаты грамотные, да, они там ля-ля-ля-ля-ля-ля, народ уже развесил, он вывел всех людей и все деньги так. Какие-то кинулись, а в машину там ничего нету. И тогда они, когда увидели, что ничего, они побежали вдогонку. А когда его принимали на работу, это знаете, как при дворе какой-то появился, допустим, фаворит, ему надо чин какой-то дать. Он не может же там от сахи и сразу быть здесь, да, какой-то чин надо кинуть. Его назначили там, по-моему, начальником РВД, по-моему, так, да. И он там раз в это РВД, и они пришли туда, а такие же наглые, там молодчики с дубинками, он увидел, и есть такая команда «Фортеца». Это значит, все, кто находится, берут оружие и стреляют на поражение. Они закрыли двери, те барабанят, ну, уверены в своей наглости, потому что, ну, батя сказал... Он сказал, команда «Фортеца», стреляем на поражение. И они раз и рассосались. А потом он говорит, они боятся. Потом он один сидит в кафе, следующий эпизод, сидит в кафе. К нему подходит несколько молодчиков, чтобы его загробастать, потому что он уже дорогу перешел тому. Из одного человека у них там не сложилось. Он говорит, ну что, давай поговорим. Он, давай. И газетку снимает со стола. Я не кино рассказываю, так было. Он сам это рассказывает. Он говорит, у них ни одного духовитого нету. Снимает, а там у него пистолет. И те сразу раз, и ну ладно, 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 ладно. Ну давай выйди, может, туда, в парк. Он говорит, давай в парк. Берет этот свой револьвер. Они идут в парк. Присоединяются еще шестеро там окружают его. Он по мобилке говорит своему начальнику, ну, хозяину. Тут меня, походу, похищают. Он говорит, ой, я не могу ничего сделать, вы, может быть, как-то там обратитесь в органы. Он говорит, ну ладно, понятно с тобой, гасит. Делает несколько правильных там движений, да, с Сэйкен Тёкудзуки, Урамаваши. И просто бегом бежит с это... Ну да, бежит и там баррикадируется. А, это как раз вот было, когда они ушли. И когда они ушли, приходит его хозяин, говорит, да мы за тебя вообще, это, да. И тут раздается телефонный, ну, звонок. Это к тому, что нет духовитов у них, там, кого вы боитесь. Говорит, когда они ушли, он говорит, сейчас я к тебе приду. И приходит его начальник, говорит, да, молодец, ты вообще круто поступаешь. Раздается еще телефон. Тот олигарх, говорит, я сейчас сам лично приду. И тот заторопится, говорит, ой, что-то мне некогда. И уходит. Приходит другой один, без конвоя, и говорит, я тебя посажу, а в тюрьме с тобой сделают все, что угодно. И никто знать не будет, где ты кончился. Тебя вот так вот сделают. А вот знаете, что ему говорит? Ты отсюда еще выйди с этого РВД, двери чуть-чуть позакрывали везде. И тот понял, что он ничего не боится. И вот когда они видят настоящего человека, он говорит, ну мы, может, договоримся как-то. И они как-то там договорились. Он спокойно вот это ходит. Он говорит, нет, они все как огня боятся народа. Вот такой человек. Понимаете?
А народ боится их.
Как только ты чего-то испугался, тебя сначала пугают. Вообще ничего страшного в этом мире нету. Но как только ты испугался, ты впустил эту, ну, страх в себя, его же материализовал, с ним же имеешь дело. Но если не впустил, ничего страшного. Ну, или вот, одна женщина, как же ее, вот, эту я запомнил, Татьяна Кротова, кто-то слышал это имя? Татьяна Кротова, она работала в Хабаде. В Хабаде, где это она работала? В Перми. Знаете, да?
Внутри.
В Перми. И она сделала интервью Хабад изнутри. И сразу хабадники, это иудеи, сразу жалобу, вот она там национальную рознь разжигает. Суд посмотрел и отклонил жалобу. Отклонил. И она там рассказывала, и там приезжал раввин из команды Коломойского, известный славянофоб, я ее так называю. И он собирает в Перми еврейскую молодежь. Знаете, что он учит? Он говорит, еврей... В принципе, не может быть плохим. А если он совершил что-то отвратительное, то надо наказать не его, а всех окружающих, потому что они довели его до этого. И молодежь это все слушает. И вот она вот такие вещи рассказывает. Вот. И все, когда она начала открывать рот, и все говорят, да тебя сейчас тут это закопают и не найдут. Ничего, все жива уже. Вот второй прошел, все нормально. Все нормально. Они ничего не могут сделать. И она сказала, я работаю, вот дословно я записал, я работала в Хабаде, знаю этих людей, они трусливые, они очень трусливые, и их мало. Еще напоминаю, 99,8 это гои, это, то есть люди, а евреев там 0,2%.
Зато из боев, как говорится, они многих сделали своими шабезами.
Шабез боев работает.
Так, врагов народа к стенке. Я вам еще что говорю. У меня было. Когда меня вызвали, и меня хотели... Не буду говорить, этого, что это человек. Высокопоставленное лицо в этом, в Исконе. И начал меня, они же берут какого-то революционера, сначала хотят купить его, потому что за ним люди идут. У них своих-то нету лидеров. Вот. И он мне предлагает мерзкие вещи. Он говорит, тебе же не нравится вот этот Вишвадакшан там. Я говорю, не нравится. Давай ты не будешь его пускать, ну, в Запорожье. А я мог это сделать. Я говорю, нет, я буду его пускать в Запорожье. Вот. И этого. Ничего мне. Я буду контролировать, что он говорит, это другой вопрос. И однажды, когда он начал говорить не то что-то, я его завел в комнату, взял вот так за грудки этого Брауна и сказал, если я узнаю, А я узнаю, потому что у меня друзья во всех городах, они мне точно сообщат. И никакой тебе искон не спасет. Ты ни пятый угол не найдешь в этом исконе, в этой святой организации. Все, как бабка пошептала, они очень боятся. И вот этот человек, который меня хотел, как это сказать, перевербовать, ему сказал, вот рядом со мной есть еще 5 человек, у которых чувство самосохранения вообще отсутствует. У вас есть такая команда? И вот сейчас я выйду, и я им позвоню всем. И все. И вопрос закрыт. Они не просто боятся, они очень боятся. На уровне Махараджи то же самое. Когда возник вопрос, я просто звоню, тут я могу назвать региональному секретарю Украины, отчета при. Я сказал, если этот вопрос, если вы не снимете этого человека, мы позвоним Махараджам, если они не снимут, то мы снимем его сами. Просто такими мужицкими методами. Вот просто сами снимем. Вопрос решился тут же. Понимаете? Они очень боятся.
Потому что сила.
Вот, потому что правда. Потому что не надо их бояться. Они того не стоят. Они вообще ничего не стоят. Потому что наша брань не против крови и плоти, против начальств, против властей, против мироправителей тьмы, веры всего, против духов злобы поднебесной. Но эти духи уже в нас сидят. Надо с ними разобраться как-то. Вот. И стихи Высоцкого. Ты поймешь, что узнал. Дверь можно прикрыть? Ты поймешь, что узнал. Это «Книжные дети», по-моему, называется стихотворение, не помню. Ты поймешь, что узнал, отличил, отыскал. По оскалу забрал, это смерть и оскал. Ложь и зло, погляди, как их лица грубы. И всегда позади вранье и гробы. Если путь прорубая отцовским мечом, ты соленые слезы на ус намотал. Если в жарком бою испытал, что почем, значит нужные книги ты в детстве читал. Если мясо с ножа ты не ел ни куска, если руки сложа наблюдал свысока, и в борьбу не ступил с подлецом палачом, значит в жизни ты был ни при чем, ни при чем. Вот, иди, Алиса, иди. Говорят, вот есть верующие, есть еще в этом, в исламизме, как их называют, верные, неверные, да, верные, неверные, здесь называют преданные, непреданные, правда, в другом переводе называется не преданные, а посвященные, посвященные в план Бога, посвященные в план Бога. А и посвящение, мы говорим, ну это движение вверх, но посвящение, есть еще другое слово. Когда я посвящаю себя, весь свой ресурс какому-то делу. Например, я посвящаю себя учению. И вот тот, кто посвятил себя учению, там ночами там корпел, читал, и когда экзамен, он посвященный, да, или, например, ну, посвятил себя, то он от зуб подскакивает. Или он, например, там баскетбол, ну, что угодно, что угодно. Если я просто вкладываю долго в это, вкладываю, растет моя квалификация. А если я так просто время провел, то не посвященный. Вот посвящение, это значит, и вот во что ты посвящен. Ты должен посвящать свой талант. И это, талант есть, да, но ты посвящен в него. То есть ты много времени уделяешь ему, чтобы он рос. Он не будет так расти просто так. Посвящение. Когда посвящение, там помазанные говорят. Вот если там кто-то посвящал себя там долго пению, потом как запел. Ну стоит себя посвящать, конечно, только тому, у тебя в чем есть предрасположенность. Да? Я, например, могу себя посвятить пению, но Карузо из меня не будет. Ну не будет. Можно женщину обучать играть в хоккей, и через год она будет играть лучше меня. Но она не будет как вот какой-то там футболист, хоккеист. Харламов. Все равно не будет, да. Харламов типа, да. Не будет все равно. Поэтому надо понять, что у меня уже есть, и вот куда можно вкладывать. Потому что Бог уже приготовил. Посвящай этому. она сбивает. И вот эта верхняя полярность, о которой мы говорим, это вот тот профессионализм. Я рассказывал такой вот, ну, кто-то скажет, вот чему себя нужно посвящать. Есть интересно, я рассказывал эту историю. Один человек, Вася, и зовут, попал на 9 лет в тюрьму. По пьянке взял у соседа москвич, где-то погонял, где-то его побил и где-то оставил и рядом и уснул. И по тем законам ему дали 9 лет. Ну, за угон.
Как за убийство.
Ну, как-то, я не знаю, отягчающие были или что-то. И он попал туда, и он понял, так, время много у меня, надо чем-то заниматься. И знаете, что он начал делать? Он начал стирать. Чем отличается тюрьма от обычных жилищ? Запахом. Запахом. Он начал стирать. Он начал что-то делать, за это что-то мыло какое-то брать, начал стирать другим, повалили заказы. Появились какие-то деньги. Вы знаете, что по тюрьме ходят такие деньги, что на воле такие бывает нету. Вот. А потом он приобрел такую стиральную машинку, такую круглую, знаете, кто-то помнит еще, да? Круглую, просто центрифуга там. Вот. Вот. Его стали звать Вася Индезит. Вот. У него стала стираться вся тюрьма. Потом стали стираться охранники. Он стал уважаемый человек. Потом он нанял к себе рабочих, потом нанял себе бухгалтера. В обязанности бухгалтера входило не только там, сколько приход-расход, а потому что, не дай бог, вы знаете, на зоне, если ты перепутаешь шмотки одного со шмотками другого, там ответишь по понятиям. И поэтому там надо было следить, чье, чтобы не перепутать. Нужен был человек. И был специальный человек, который сдает это сидел. Это называется посвящение. Посвящение. И он стал очень уважаемый человек. О, Вася Индезит. И были какие-то разборки, что-то. А этот посвященный человек от Бога практически. Потому что, ну это надо же было догадаться до такого. Он нашел вот эту нишу. Ниша есть у каждого.
У меня знакомый в тюрьме вязал носки и шарфы. И был уважаемый человек.
Ну вот видите.
11 лет отсидел.
Да. То есть специалист всегда нужен. И его не коснется ничего. Революция, капитализм, социализм, коммунизм. Понимаете, это все для тех. Для тех. В общем, светлый полюс. И есть темный полюс. Наша судьба светлый полюс, темный полюс нас будет просто... В общем, надо очень сильно упираться, в чем мы преуспели, чтобы не попасть к Богу. Очень сильно упираться. Изо всех сил. Нас сбил ногами. А мы туда все лезем. Вот. То есть светлый полюс – это люди, которые занимают свою позицию по праву реализованного таланта. И ответственности, это творческие люди. А темный полюс это нереализованные люди. С больным чувством значимости, им все мало, и лукавый назначает их на должность. Это тип системного человека. Потому что они хорошо чувствуют только в этой системе. И рецепт. Что удерживает нас внизу у темного полюса? 4 вещи всего. То есть, вернее, что надо сделать? Первое. Исключи явные яды. Кто-то скажет, так это ерунда, есть таких... То есть, алкоголь и табак. Ерунда? Не ерунда. Потому что, если ты привык и начнешь это исключать из себя, ты пройдешь такой армагеддон в своем организме, что он многому тебя научит. Он тебя закалит. Это не просто так. Просто брось вредные, явно вредные привычки. Вот тут явно, где и Минздрав предупреждает, и все это знают. Вредные привычки. Там, когда ложиться, когда спать, когда ну, спать до обеда. Вот такие простые. Потому что чтобы спать днем, организму надо дополнительные ресурсы тратить. И чтобы не спать ночью, надо, организм тоже тратит дополнительные ресурсы, потом мне не хватает ни сил, ни решимости, вообще ничего в жизни. Я хожу как вот это. Вот просто это сделать. Если форс-мажорные обстоятельства, то есть надо совершать подвиг, конечно, на это надо наплевать. Потому что с тобой будет Бог, Он все компенсирует. А если пока все нормально, в мирном русле, ты должен это соблюдать. И это тяжело, это борьба с самим собой, собственной природой. Вернее, с порочной природой, которой тебя как-то склонили. То есть первое из четырех. Исключи вредные, ну явные яды. Второе, это хуже. Исключи ядовитую информацию. Они ж там все на доллар подсадили, это ядовитая информация. Да, подсадили. Но вспомни, есть хорошая информация. Потому что не говори только это и это. Потому что ты ментальное отравление гораздо хуже, чем ты куришь. Это значит, ну какие, очистить круг общения. В общем, короче, пищу для ума надо фильтровать так же, как пищу для желудка. Это понятно, да? Так же, даже, наверное, лучше. И поэтому и самому надо сеять добрые новости. Сеять. Потому что если ты не фильтруешь, тебе же надо как где-то вот это рыгнуть. И весь твое общение это просто рыгачка. Это не разговоры. И ты на стороне уже противника человечества стоишь. Бхагавад-гита 18.68. Тот, кто открывает эту высшую тайну, непременно обретет дар чистого служения и вернется ко мне. А что это за высшая тайна? Это что, Бог во мне и бояться некого? Потому что больше него никого нет. А что это за обретет дар чистого преданного служения? Это твой личный талант, у которого другого такого таланта нет ни у кого. Ты его обретешь. Мало его иметь, надо его еще обрести, взять. И вернешься ко мне. То есть вот так вот с Богом будешь постоянно.
Реализовывать.
Да, не через письма время от времени, а она постоянно. Еще раз. 18.68. Тот, кто открывает эту высшую тайну непременно. То есть кто говорит благую весть, еще говорится. Да, благую весть. Вот благая весть, это же все привыкли, вот это затерлось, благая весть. Вот пришел и всех освободил. Любите, все будет нормально. Любите. И поэтому немножко хороших новостей. Для примера, а то скажут, а где они, хорошие новости? Есть немного хороших новостей, например, ну немножко об Исландии. Я вспоминаю, вот, 1866. Оставь все религии и вручи себя мне, не страшись ничего. Так вот, в Исландии народ исполнил это наставление буквально. Буквально. Там нет ни одного кришнаида. Знаете, что они сделали? Они, Исландия, я читаю сводки. Исландия, наплевав на недовольство США, исключила доллар из оборота. Доллар из оборота. 3-4 года борьбы и всех банкиров посадили в тюрьму. Через 5-6 лет Исландия стала независимой. Я, ну, это все, это длинная была статья, я ее сократил для удобства. Когда они стали исключать доллар из оборота, во-первых, Исландия такая страна, там вообще никакой биологии не водится вокруг, никаких ничего не полезных, то есть, ну, они должны просто было умереть, и у них там не просто был дефолт, а вообще, ну, аховое положение. И они пошли на это, на краю гибели. И вот, через 5-6 лет она стала независимой. Независимой, это значит, ей все хватало, и она могла еще чем-то там торговать. Да. И США отступились. Как это такие США, ЦРУ, отступились. Ничего сделать не смогли. Вот с такой вот маленькой страной. Отступились. И не устраивают оранжевых революций. Это маленькая страна со специфическими природными условиями и отсутствием углеводородов. И независимая страна стала развиваться. А далее, я же еще раз прочитаю, оставь религии, вручи себя мне, не страшись ничего. А далее, Исландия на государственном уровне признала религии оружием массового поражения. Парламент Исландии признал, что все религии опасны и приводят к психическим расстройствам. Теперь в Исландии иудаизм, ислам и христианство и буддизм относятся к той же категории, что и ядерное оружие, горчичный газ и боевые отравляющие вещества. А полностью, смотрите, 18.66, оставь все религии, вручи себя мне. Я избавлю тебя от всех последствий твоих греховных поступков. В Исландии все хорошо. Она избавилась от всех. Не страшись ничего. Вообще, я не помню, кто сказал, что христианство и иудаизм, это, короче, одна ветка, это не противопоставляются, а это дочерние предприятия иудаизма. И, по-моему, Лев Николаевич Толстой сказал, что это инструменты порабощения русского народа. И поэтому я маленький абзац все-таки выделю Льву Николаевичу Толстому. Вот он пишет, его же, вы знаете, предали там анафеме, отлучили от церкви, да? Вот он пишет, прежде чем отречься от церкви, я посвятил несколько лет на то, чтобы исследовать учение церкви. И я убедился, что учение церкви есть теоретически коварная и вредная ложь, практически же собирание самых грубых суеверий и колдовства, скрывающих совершенно весь смысл христианского учения. А вот это письмо его... То есть он вообще не хотел отвечать на вот эту анафему, но потом там пресса и все такое, но он вынужден раз и написал это письмо. Потом один человек взял это письмо и отдал очень верующей христианке это письмо и сказал, на, почитай. Она говорит, да это Лев Толстой, говорит, фу. Он говорит, ну ты почитай. Он сказал, смотрите, насколько разум может любого фанатика перековать. Вот он пишет, этот человек, это письмо он сделал с большим удобным шрифтом, положил перед знакомой. Ее реакция, много букв, он так и пишет, буков с Ф, много букв. А вторая, в истерике, я не буду столько читать. И он говорит, я заставил ее читать вслух, первый раз кое-как, угадывая слова, второй раз хорошо, почти не запинаясь. Потом она взяла текст, пошла на балкон и читала молча. Потом она попросила сигарету. Не курила 30 лет до этого. Покурила и сказала, я начинаю жизнь заново.
Надеюсь, без сигареты дальше.
Ей, да, выкурила сигарету, сказала, все, все то. Ей 50 лет, она успешно отдала в течение своей жизни церквям деньги, достаточно, чтобы построить больницу. Теперь очень жалеет. И поэтому я хочу все-таки, я не планировал, но... Сейчас захотел. Я прочитаю не все, конечно, письмо, оно длинное, но часть вот этого письма Льва Николаевича Толстого. Потому что то, что он говорит, оно касается не только христианства, а вообще всех организованных религий. Они же все под копирку от иудаизма идут. Лев Николаевич Толстой. То, что я отрекся от церкви, называющей себя православной, это совершенно справедливо. Но отрекся я от нее не потому, что... восстал на Господа, наоборот, только потому, что всеми силами желал служить Ему. Прежде чем отречься от церкви, я по некоторым признакам усомнился в правоте церкви, посвятил несколько лет на то, чтобы последовать теоретически и практически учению церкви. Теоретически я перечитал все, что мог. Об учении изучил, критически разобрал догматическое богословие, практически строго следовал в продолжение более года. Всем предписаниям церкви, соблюдая посты, посещая церковные службы. И я убедился, что учение церкви есть теоретически коварная и вредная ложь, практически собрание самых грубых суеверий и колдовства, скрывающихся совершенно весь смысл христианского учения. Стоит только почитать требник, проследить за теми обрядами, которые не переставая совершаются православным духовенством и считаются христианским богослужением, чтобы увидеть, что все эти обряды не что иное, как различные приемы колдовства, приспособленные ко всем возможным случаям жизни. Например, в периодическом прощении грехов на исповеди вижу вредный обман, только поощряющий безнравственность и уничтожающий опасения перед согрешением. В еле освящении, так же, как и в миропомазании, вижу приемы грубого колдовства. В священстве, кроме явного приготовления к обману, вижу прямое нарушение слов Христа, прямо запрещающего, как бы то ни было, называть учителями, отцами и наставниками. Это ссылка, кто сомневается, Матфея 23, с 8 по 10 стих. Никого не называйте учителями, ибо один у нас Отец. Вот. Эти люди во всеуслышание с непостижимой дерзостью говорят в церквах, печатают в книгах, что Христос никогда не запрещал клятву, обеты. Запрещал, не клянись. Никогда не запрещал убийства, казни, войны, все христианство в войнах и в казнях, да? Можно было бы согласиться в величайшей роскоши содержать их, только бы они не губили людей своих обманом, в 10 раз больше. Но они не могут поступать иначе. Вот это-то и ужасно. И поэтому обличать их обманом не только должно, но и, он говорит, в 10 раз больше им давать, чтобы только они молчали. Люди будут целее. Можно их содержать, чтобы они заткнулись. Но, говорит, но они на это не пойдут. Вы понимаете, как с нами поступает религия, мировое правительство и все. Чтобы это наподобие, как вот я видел в фильмах, например, «Покорение Америки», там ковбои, там были такие зубры, такие маленькие, такие какие-то...
Бизоны,
да, бизоны. И они вот просто их убивали, снимали шкуру и бросали вот это все ради шкуры. Или там убивали каких-то, ну скажем, павлинов в результате, ну для каких-то перьев. Вот с нами поступает примерно так же. Мы представляем собой очень чего-то много всего. Из нас убивают и берут чуть-чуть.
Что им надо.
Да, вот он говорит, если бы мы просто платили им, скажем, дань, мы бы были больше. Но, говорит, они этого не допустят, потому что если мы не будем обмануты, мы вообще ничего не будем платить. А в Талмуде написано, если гои узнают, как мы их боимся и обманываем, они нас просто поубивают. Сами евреи пишут. В Талмуде так написано. И, знаете, аналогичное. Это я про религию говорю, но это как от себя. Это не Лев Толстой. И вот вся элита поддерживает свое здоровье за счет жизни младенцев, например. Роддома. Зачем роддома? Потому что плаценту взять, скачать кровь, а сколько, говорят, ну, не выжил. И все идет на вот эти стволовые клетки. Они реальные людоеды. Они реально поддерживают свое здоровье за счет жизни младенцев. И это вся элита сейчас, без исключения. Ткнешь пальцем, не промахнешься. Пьют кровь все. Пьют кровь все. Это уже доказанные. Как помните, там свет потушили, у них всех глаза горят. Помните, да? На каком? На концерте, да. То есть вот они их. Иллюминаты такие вот они у нас.
Ну, нормально вообще.
То есть это главная причина, почему сейчас вот у нас вот это Голикова, вот дома родили, да, и там милиция все там, это, чтобы не было прецедента, дома рожать нельзя, потому что роддома им поставляют материалы. Вот этим вот людоедам. Вы хотели что-то сказать?
Да, а вот физическое устранение нормально? Вот
эти? Нормально, нормально. Ну, смотря кого. Есть обманутые, кого можно... по этой тангенсоиде спустить в нормальное положение, вернее, или приподнять. Ну, обманутый я, струсил. Вот трус и подлез, ничего страшного, у тебя ДНК еще человеческая. А есть и те, которые, ну, у них и ДНК другое.
Так это же определить надо.
А ничего там не надо, ну, можно определить, можно.
Подходишь, берешь.
Знаете, до этого не доходит. Я по... вот вам пример зачитал до того, что я был готов вот, и убивать, и все, но как-то все порешалось само собой. Если ты это решил, нам даже не надо это делать.
Нам не надо их кормить.
Фарисеи ничего, да, перестаньте кормить сами они, да. Они просто свою реальность. И эмоциями тоже. Сила правительства, это уже Лев Толстой. Сила правительства держится на невежестве народа, и оно знает это, и потому всегда будет бороться против просвещения. Пора нам понять это. Лев Николаевич Толстой. Далее пишет. А верю я в следующее. А во что же верит Лев Николаевич Толстой, если вот так он это очернил, православие наше такое святое. А верю я в следующее. Верю в Бога, которого понимаю как дух. Как любовь, как начало всего. Верую в то, что он во мне, я в нем. Я так подумал, наверное, Кибулиона начитался. Верю в то, что истинное благо человека в исполнении воли Бога. Воля же его в том, чтобы люди любили друг друга. Верю, что для преуспеяния в любви есть только одно средство – молитва. Не молитва общественная в храмах, прямо запрещенная Христом. Не молитва общественная, хором. А молитва – образец, который нам дан Христом, уединенная, состоящая в восстановлении укрепления в своем сознании, смысла своей жизни и зависимости только от воли Бога. 4 апреля 1901 года, Лев Николаевич Толстой, Москва. После этого воззвание, которое было опубликовано, церковь распорядилась...
Название уточнить. Точно скажите, потому что...
Наберите Лев Николаевич Толстой, ну я не знаю, как это называется, ответ на...
Так вот, точное название, что-то не скажу.
Да вы наберите его, потому что...
За 2 минуты вообще.
За 2 минуты найдете точно. Лев Николаевич Толстой, ответ на... Как это называется?
Ответ на анафему.
На анафему, да. Ага. Анафема, Лев Николаевич, ответ, да. Ну, тут настолько известный документ, что он всегда...
Как точно называется?
Прийти. Ну, точно не могу сказать.
У вас, извините.
У него она одна.
Поисковик даст несколько вариантов вам.
А вы когда... Ладно, давайте, а то мы точно перебрали. Смотрите. Церковь распорядилась после вот этого документа выгравировать изображение Льва Николаевича Толстого на всех утюгах, чтобы он жарился постоянно в огне, и каждый мог... плюнуть, когда гладит.
Добрый
день. Да, и есть фотографии вот таких утюгов, где вот, вот настолько вот...
А, уже кто-то выпустил, да, как-то... даже.
Нет, это сразу в России вот это все...
А, как вот этому маразму послушал кто-то? Из производителей, что
ли? Это не маразм, это распоряжение, которое было обязательно к исполнению. Раз, не раз. Так, это просто были, знаете, смотрите, это были хорошие новости. То есть ничто не ново под луной, там Исландия, здесь Лев Николаевич, и кажется, они одинаково мыслят. Просто Исландия не с ума сошла, Лев Николаевич давно это говорит, 1901 год. Вот. Итак, что же не дает нам взлететь к светлой полярности? Что же нас удерживает внизу? И зачитываю Бхактисиддханта Сарасвати. Религиозные организации – самое серьезное препятствие на пути духовного развития человека. Ибо никакие иные ухищрения не могут преградить этот путь. Статья называется «Организованная религия» Бхактисиддханта Сарасвати. Ну, присоединим его к Льву Николаевичу Толстому. Итак, мы уже забыли. Первое – исключить все яды. Пить, курить. Режим дня. Второе. Исключить ядовитую информацию. Третье. Надо же заканчивать. Изменить отношение к болезням. То есть перестань верить в болезни. Их просто нет. Их просто нет. Это одна из тех... та ложь, это глобальная ложь. Мы говорим, вот рака нет, вот СПИДа нет. Вообще ничего нету. Вообще ничего нету.
Не, оно есть, но только не...
Нет, это симптоматика, которая должна тебя развернуть болезнь. Правильно.
Болезнь, это требуется более знаний человеку, чтобы осознать.
Знание о своем предназначении и знание туда, куда ты не туда зарулил. Вот что от нас требуется. А не как лечить вот это то, что вылезло с меня в результате вот этого заблуждения. Итак, яды... информационные яды, изменить отношение к болезням. И остается мелочь. Как вы думаете, что остается?
Мясо. Начни слушать.
Нет, ну мясо это как и курить.
Не игнорируй Бога.
Не, ну это
ты
нет.
Не можешь не игнорировать.
Вступи в партию.
Вступи в партию, да. Нет. Смотрите, порядок во всем. Значит что? Все лампочки должны гореть, все двери не должны скрипеть. Примерно так. То есть надо навести порядок в твоей жизни. Я как-то говорил, что есть порядочные люди, есть непорядочные люди. Человек идет, а что входит в твой порядок? Вот ты идешь, вот не параллельно стене, вот ты взял и поставил параллельно. Вот так вот. Вот как-то порядок как-то, да? Чтобы или что-то острое лежит, взял, чтобы никто не спотыкнулся. Потому что авралы, они в беспорядке всегда. И вот эти вот все вот эти парадоксы начинаются, от бардака они начинаются. Вот такой вот куча хлама, отодвигаешь поле, а вот это там парадокс сплошной, вообще не знаешь, за что это. Ничего не найдешь. Вот весь твой парадокс. Несовместимые вещи. Поэтому порядок.
И сила в управляемом хаосе.
Да, и как навести порядок. А вот теперь как навести порядок. Если ты будешь наводить дома порядок, 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 и, знаешь, ничего ты не наведешь. Ничего не наведешь. Вот представьте, без доски обойдусь. Вот такая вот палочка. И это весы. Это весы. Только вот не посередине вот они качаются, а вот здесь вот. И вот эта палочка, вот это вот центр, вот это острие через балансир находится вот здесь вот. Весь вот твой мир там далеко, где взгляд твой ум что достанет. И внутри. Внутри чуть-чуть. Внутри. И внутри вот твой дом, твои отношения с близкими. Вот ты ходишь, и везде ты порядочный человек. Там в маршрутке спасибо сказал, там место уступил, там это. То есть ты там, чем больше рычаг, ты с малыми силами можешь под горы сдвинуть. Но если ты будешь наводить порядок вот здесь внутри, медитировать, на кончик носа медитировать, там, или на чем-то еще, там, вот так вот, да, твои проблемы не сдвигаемы. Не сдвигаемы. Архимедов рычаг вот там находится, ближним. Бог тебе сказал, там наведи, там наведи, там наведи. А этот рычажок тебе раз, 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 и у тебя будет все хорошо. Потому что внутреннее и внешнее абсолютно тождественны. Это не противоположность. Если ты себя в порядок привел, и потом я вот с барского плеча начну всех это. Нет. Нет. Несдвигаемые проблемы. Совершенно несдвигаемые проблемы. Бесполезно. Принцип полярности. Принцип полярности. Вот как навести порядок. Начинаешь там. Это вообще тебя не касается, не те люди, ты их первый раз видишь. Но ты ведешь себя как порядочный человек. И вот бандит перед тобой, наводишь порядок, он лежит, ты проходишь дальше, ты навел порядок. Даже вот так. И тогда у тебя все будет хорошо, тогда ты будешь защищен. Все, что перед тобой, это касается тебя. Ты не планируешь. Иначе дома будет несдвигаемый бардак. Всю жизнь будешь разгребаться, не разгребешь. В общем, а как же мотивация? Я бы, конечно, делал бы там и делал, и Бог мне говорит, там делай. А есть люди, которые вот перешли вот эту границу, и они для себя уже ничего не хотят, у них мокша наступает, да? Помните? Дхарма. Дальше артха, что? Артха.
Кама.
Кама. Я весь уже все съел.
А по-русски просят.
И дальше, а?
По-русски просят.
А. Долг. Долг это не то, что я должен или задолжал. Долг это что мне должно делать. Что мне должно делать? Я сам должен. Я понимаю, что и это я должен. Я для этого здесь. Вот это долг. Потом у меня с экономикой все в порядке. В экономику и здоровье входит.
Артха это уже экономика.
А?
Артха уже экономика.
Да, артха это и есть экономика. Артха экономика. Дальше кама. Наслаждение. У меня все, что, о чем люди мечтают, есть. Я попробовал и понял, что это не так уж интересно. И тогда я свободен. Потому что пока не попробуешь, ты будешь к этому стремиться. И тогда я для других работаю, а это все меня сопровождает, никто, я не отрекаюсь, вайраги, как отрекаюсь, оно у меня есть, но оно не диктует мне, и поэтому меня купить невозможно. Не купить ни на конфетку, ни на что-то такое страшное. Не купить. То есть буря на меня не влияет. Буря может быть и сладкая. Раз такой пост дали, такой пост, вот ты будешь самым главным тут, да, и буря в голове, и тоже считаешь, что утонул. Вот. И считайте, что человек, который обрел свободу, наелся всем, все у него есть, все есть. Есть отношения, дети, жена, здоровье. Вот все у тебя будет, если у тебя будет вот это. Все. И тебе это не будет нужно, а тебе будет нужно вот это. Это знаете, как... И ты не напрягайся, ты делаешь, а потому что хочешь это. Это знаете, как вот молочные зубы выпали и выросли другие. У тебя другой вид пищи, ты другим наслаждаешься. Ведь у тебя ДНК что-то поменялось. Вот. И тогда ты в порядке, и тогда тебя боятся. Вот они. Ну и там пятое, стоит порядок в семье. Но порядок в семье, если у тебя 4 будет вот это, то тогда и пятое у тебя будет тоже. А может быть на улице? Или там на улице дождь?
Порядок, начинается все привычка. С порядка в семье, наверное.
Нет. С себя. Семья это маленькое государство, миниатюре.
Ну, да.
Миниатюре. То есть это, ну. Значит, подведем итог. Я хочу сказать, когда ты будешь работать на других и хотеть работать на других, с тобой будет Бог постоянно, у тебя будет столько сил, и ты так будешь шевелиться, ты так будешь бегать. Тебе говорят, хватит остановиться, хватит уже там, ну, дергаться, ты не можешь остановиться, и тогда тебе не надо будет пробежка с утра, яма, не яма, пранаяма там. Вот это не надо тебе будет фитнес, вот эта йога, потому что это настоящая йога, называется бхакти-йога. Вот это йога, то есть бхакти, йога любви. Любовь куда погнала тебя, и ты за это не беспокоишься, все будет в порядке. Вот. И поэтому порядок в семье я не рассматриваю. Физические нагрузки, гибкий будешь, потому что тело не должно каменеть. И даже если ты будешь сидячей работой, все равно будешь гибким. Подведем итог. Помните божественный парадокс. Остерегайтесь полуистин. Учителя предупреждают своих учеников от ошибок и упущений другой стороны. Их предупреждения особенно направлены на проблемы полюсов абсолютного и относительного, которые ставят в тупик всех учеников философии. Предостерегаем всех учеников быть уверенными во владении божественным парадоксом, дабы они не были ввергнуты в болото полуистин. Беда не в обстоятельствах вокруг нас. Все важное происходит внутри. Потому что если ты не переживаешь Бога внутри, все, что бы ни происходило вокруг, это беда. Ну и наоборот. В то время как все существует во всем, то справедливо при этом и то, что все есть во всем. Во мне есть уже все. Ты все с протянутой рукой ходишь. К тому, кто понимает эту истину, пришло великое знание. Есть люди, у которых есть все возможности, но они зажаты страхом. Страх это не потому, что у тебя чего-то нет, а потому, что у тебя вектор направлен вниз. Производных функций. Помните, я рисовал? Вектор. Страх это вектор. Это не количество мышечной массы или возможности или оружия. Это вектор. Или бесстрашие, или страх. Это вектор. Есть люди, у которых есть все возможности, но они зажаты страхом внутри. Страх, гордость перед людьми, чувство незащищенности, решимость. Все это идет в одном пакете. Сумасшествие от гордыни. Вся слава твоих побед тому, кто внутри тебя. Гордыня тает при движении вверх, то есть к Богу, и увеличивается при движении от Него. Гордыня увеличивается при движении от Него. А вместе с ней тают или увеличиваются, соответственно, что? Решимость, незащищенность и страх. Идешь от Бога, никакой решимости, одна ранимость. Незащищенность и страх. Идешь туда, все это тает. Есть люди, которые с малыми силами одерживают победу за победой и даже не думают бояться. То, что раньше не получалось. Кибулен. Это как это? Реклама. И даже не думают бояться. То, что раньше не получалось, теперь получается. Но ты понимаешь, кто источник твоей победы. Знаете, сегодня столько книг. Как стать вот таким, как стать денежным, как стать успешным, да? А Кибулен говорит, не надо этим быть. Ты уже это есть. Просто, ну, ты... А Бхагавад-гита вообще говорит, ты должен стать аватарой Бога. То есть ты в двух вариантах. Либо ты храм Божий, либо ты его проявление. Вот который идет вниз, они так и остаются храмом Божьим. Вот, ну, Бог где-то во мне есть, да, вот я, и он где-то там что-то пищит, но я вот храм Божий, иногда вот температуры иногда нет, а когда ты становишься аватарой его, то есть просто свой талант испытывает, ну, тогда ты становишься проявлением, сыном или дочерью его, и твое тело приобретает трансцендентные качества, для которых физические законы Ньютона неприменимы уже. Итак, но ты, то, что раньше так, когда ты движешься по шкале вверх, все больше и больше познаешь его, то ничто не беда, а ступеньки к восхождению. Тогда все твои слова и действия несут жизнь. Без этого все во мне, вот все во мне, ты тоже понимаешь, все во мне. Ступенька неузнаваема. Ты ее не узнаваешь. И может выглядеть как преисподняя. И может остановить нас от движения вверх. То есть от движения по своему пути. Это наш путь. И тогда все твои слова несут смерть. Я бы от себя добавил, как бы ты круто не выглядел трусишка. Потому что только он изнутри может сказать, не бойся ничего. Не бойся ничего. Оттуда смелость происходит идти по своему пути.